пожалуйста. Ага, не так много, оказывается, совсем немного. Небольшая группа. Но мы должны для вас, потому что вы впервые что-то сказать. Хорошо. Я ожидал увидеть здесь доску, какие-то маркеры, чтобы что-то показывать. Вроде в духе семинара что-то провести, но у нас другие обстоятельства сегодня. У меня вот здесь инструмент на столе. Есть для медитации. Немножко попоем тогда, раз так все складывается. Поддержим традиции древневедические. Перед темой необходимо сосредоточиться. То есть необходима медитация. Потому что мы с вами где-то были целый день, чем-то занимались, мы все в разных умонастроениях находимся, но как-то объединены каким-то одним желанием. При этом у нас есть разные представления о духовности, о человеке, о карме, о Боге, о чем угодно. Поэтому медитация, она поможет нам настроиться. И потом из этого настроения мы получим определенное понимание, глубину понимания. Мы не будем говорить какие-то вещи непонятные сегодня. Понятные, но мы попытаемся углубить некоторые представления о жизни, скажем, о себе прежде всего, о семье, о мужчине и женщине поговорим. Коснемся темы судьбы, законов везения, счастливой жизни, законов несчастливой жизни тоже коснемся. В общем, мы сделаем какой-то обзор, скажем, ведической культуры. Эта древняя культура, она утрачивается время от времени и регулярно требует восстановления. И вот нынешнее время – это время восстановления духовных традиций. То, как раз, в котором мы сейчас живем. Одновременно мы видим примеры стремительной деградации мира и также стремительного подъема духовного. То есть очень контрастные примеры мы видим вокруг себя. Поэтому бывает очень трудно сориентироваться в жизни. Где же истина, в каком направлении двигаться? Так много религий, так много движений, наук. Сейчас всего так много, все открыто. Все на одном уровне находится перед нами. И теизм, и атеизм, и религия, и наука, и культура. И поэтому современный человек страдает, потому что не знает, как выбирать, чему следует, на чем сфокусироваться. Сознание сейчас более-менее у нас рассредоточенное, как бы так. Формируется культурой, современной культурой. А духовная культура – это наоборот. Она основана на принципе медитации, на глубоком сосредоточении, на своей собственной природе, прежде всего. И отсюда исходит все самое лучшее, потому что человеческая природа, она очень возвышена на самом деле. Если не подражать животному образу жизни или не имитировать кого-то или что-то, не жить искусственной жизнью, то человек становится великим. По своей природе просто он таков. Потому что его жизнь, она священна и божественна, так как у него есть высшая цель и миссия. И вот в этом смысле он великое существо по предназначению. Как бы. Не каждый, может быть, реализует это, поскольку есть препятствия. Но по предназначению люди – это великие существа. Это их отличается культура от других видов жизни, которых множество на этой планете, во Вселенных еще больше. Веды дают нам вселенское знание, представление обо всей Вселенной. Во Вселенной 8 400 000 форм жизни описывается. То есть мы не можем их пересчитать, мы не можем это принять и не можем это отвергнуть, такую информацию. Ее нельзя проверить. Вот Веда, она дает такие представления о жизни, которые за пределами нашего воображения, за предельной информацией. Или как мы, называется языком Вед, апаурушея, сверхчеловеческое знание дается. О Вселенной, как устроена эта Вселенная, в которой мы находимся, о ее планетарных системах, о ее оболочках и ядре, что за пределами этой оболочки, где находится эта Вселенная, где находятся другие Вселенные, даже размеры указываются, о нашем местоположении в этой Вселенной, где вот мы с вами сейчас находимся, и что это за уровень, который требует от нас определенных действий. Если мы не знаем, на каком уровне находимся, мы не сможем правильно действовать. То есть согласно месту, времени, обстоятельствам. Оказывается, что человек живет во Вселенной. Он полностью соединен с энергиями Вселенной. Человеческое тело – это маленькая Вселенная. И все эти энергии, они в точности, в той же пропорции, они проявлены. Как океан, он соленый, капля океана тоже соленая, качественно это одно и то же. Так, мы представляем такую маленькую капельку этой Вселенной, маленькую Вселенную. И есть большая, это вот безграничная Вселенная. Как говорится, звезды нас окружают. Они тоже влияют на нашу жизнь. Под звездами есть астрологические законы. Это также описано в древних Ведах подробно, как читать прошлое, настоящее, будущее и как делать правильные выводы, то есть понимать свою судьбу. И главная наука в Ведах — это не судьбоносные законы, нет, не даже вселенское знание, не что-то другое, а именно наиважнейшая вещь, как человеку пользоваться своей свободой выбора. Вот от этого все зависит уже. То есть это выше законов судьбы. Человек может изменить свою судьбу. То есть если знает, как пользоваться свободой выбора. Вы скажете, но у меня есть свобода выбора уже. Что тут сложного? Нет. Свобода выбора очень сейчас ограничена у нас. Мы выбираем согласно своим вкусам и пониманию. Это и есть большая проблема. Это есть большие ограничения, потому что чувства человека несовершенны. Мы не можем выбрать что-то совершенное в силу того, что чувства уже несовершенны. Вот одна проблема. Ум человеческий тоже несовершенен. То, что мы думаем о совершенстве, не соответствует истине чаще всего. Например, если мы спросим сейчас людей, вы хотите стать совершенными? Что за глупый вопрос? Конечно, хотим стать совершенными. Само собой разумеется. Да. Тогда мы спросим следующий вопрос. А что такое совершенство? И мы не знаем толком. Мы вроде хотим все совершенства, но мы не знаем, что означает это слово даже совершенство. Как это понимать вообще? Веды дают несколько определений, чтобы помочь человеку в этом. Это важно определить цель точно. Совершенство – это свобода от всех пороков. Это одно из определений совершенства. Но на это уже можно опираться, значит, я должен использовать свою свободу выбора, чтобы освободиться от пороков, очиститься от пороков. И таким образом возникает задача, от чего же мне очищаться, что это за пороки такие? Что же мне мешает стать совершенным? И когда я освобожусь от пороков, каким я стану, какова цель? Это веды описывают очень подробно. Что такое живое существо, очищенное от пороков? Это трудно себе представить. Невозможно создать образ такой в уме. Как мы в школе писали сочинение на тему «Герой нашего времени» или «Герой будущего», каким вот в будущем человек должен стать. Но все, что мы даже в детстве могли фантазировать, ничего общего не имело с тем, что на самом деле можно достичь. Это выше даже всякого полета фантазии. То есть какое же величие сопровождает человека на этом высшем уровне? Божественность. Божественность не определяется никакими материальными терминами, но выражается в великих качествах. И также симптом божественности и совершенства человека в том, что он становится счастлив по-настоящему. Причем счастье его увеличивается и углубляется с каждым мгновением. Это говорят веды. Ананда чинмая пхиасад. Ананда значит блаженство. С каждым мгновением увеличивающееся, углубляющееся. То есть, собственно, мы с вами хотим уже сейчас такой жизни, чтобы наше счастье всегда увеличилось, не угасало. Но мы сталкиваемся с другой природой, материи, что здесь как раз есть принцип угасания, принцип старения, принцип упадка, принцип разрушения. Вы строите дом, что бы вы ни делали, он разрушается на глазах. Вы срываете розу, она у вас вянет на глазах, через несколько часов она уже вянет. То есть принцип этого мира – созидание и затем разрушение. С чем связано старение человека? Хотя мы боремся с этой старостью при помощи науки, при помощи косметики, как угодно, мы хотим остановить этот процесс. Но веды объясняют, невозможно. Физическим путем невозможно воспрепятствовать этому процессу, потому что старость, увядание напрямую зависимо с функциями солнца. Если вы умеете контролировать солнце, вы сможете контролировать процесс старения. Видите? Невозможно. И там говорится, что с каждым восходом и закатом солнца жизнь человека сокращается. Солнце забирает какую-то часть жизненной силы. Оно и дает эту силу через пищу и свет, и воздух, праны. Но также и забирает. В него же все и возвращается. Итак, с каждым восходом и закатом солнца жизнь человека будет сокращаться. Так написано. Но это не распространяется на того, кто обрел совершенство. Там так написано. Потому что тот, кто обрел совершенство, погружен в Брахман. Он живет на уровне вечности, даже еще находясь в этом теле. Поэтому его не беспокоят перемены этого тела. Он не отождествляет себя с телом. Так же, как в каком-то смысле мы себя не отождествляем с этой одеждой или с машиной, на которую мы приехали. То есть я не одежда, я не машина. То есть я отличаюсь от этих вещей. И веды объясняют подробно, в чем же отличие материи и духа, и что является совершенством, а что является недостатком. Недостатки все исходят из материальной природы, а совершенство – из духовной природы. Итак, мы представляем себе сочетание материи и духа. Человеческое существо, любое живое существо. Жизнь – это дух, а тело – это материя. Причем тело всегда мертво. Это химические соединения, всего лишь навсего. Оно всегда мертво. Оно кажется живым, потому что там сейчас есть душа, сознание. Итак, пока есть там сознание, мы общаемся с этим телом, но мы общаемся не с телом. Мы никогда с телом не общаемся друг с другом. Может быть, только в больнице мы общаемся с каким-то телом. Но если мы общаемся, мы не говорим друг другу, здравствуйте, какая у вас длина кишечника, разрешите познакомиться. Мы это не имеем в виду. Мы вообще на это внимание не обращаем, на тело человека. Мы говорим с личностью, которую мы не видим внутри этого тела, но она как-то проявляется косвенно, через речь, скажем, через мигание глаз мы это замечаем, что дышит живое существо. Но это не является симптомами жизни, это говорится. Кузнечные меха тоже дышат. Слышали? Если вы услышите, как кузнечные меха дышат, вам покажется, что там кто-то живет, какое-то существо, кого-то там находится. Их обвиняли в колдовстве этих вот кузнецов, которые там с этими мехами работают, как будто там кто-то еще, вот какие-то там живут существа. Нет, это кузнечные меха. Есть компьютеры, которые могут разговаривать уже, отвечать на какие-то вопросы. Программа существует, это не признак жизни. Мигание век тоже не признак жизни. Есть куклы, которые мигают глазами, повторяют движения, все то же самое. Что же является признаком жизни? Только сознание. Я есть, это вы знаете. Вот это сознание, энергия, самосознающая энергия, знающая себя. Это феномен, это божественная энергия, которая существует и знает об этом. Вот это называется душа. Итак, когда в этом теле есть сознание, оно считается живым. Я есть, я существую. В этом проблем нет, мы знаем это каждый. Проблема в другом. Я-то есть, но я не знаю, кто я есть. Кто я, до конца не знаю. Если вас спросить, нас спросить, кто вы, скажите, что вы имеете в виду? Я человек, но я вижу, что вы человек. Я спрошу, кто вы как человек? Но я мужчина, да я и так вижу, что вы мужчина. Кто вы как человек-мужчина? Может, вы имеете в виду мою профессию? Нет, не вашу профессию, а вас я имею в виду. Кто вы? Но я отец, там, или мать, или сын, или дочь. Ну да, это ваши родственные связи. А вы-то кто? И так мы дойдем до полного раздражения. Да что вы ко мне пристали вообще? Не знаю, что вы мне хотите. Если хамелеон надо спросить, хамелеон, ты какого цвета? Трудная задача, правда? Он разного цвета. Если он сядет на эту голубую стену, он станет таким же. На ковер он приобретет рисунок ковра. И спросите у хамелеона, какого ты цвета, дорогой мой? Ну, подумай. Скажешь, смотря где я нахожусь. В семье я отец, или сын, или мать, или дочь. На сцене я лектор, в зале я зритель. На улице я прохожий, в больнице я больной, в транспорте пассажир. У меня очень много названий. Но кто ты, носитель этих названий? Я не знаю. Признайтесь честно, с этого начнется поиск. Итак, найти свою внутреннюю глубинную суть. Почему это так важно? Есть пример. Я математик. Это пример, я не математик. Я художник. Но если я математик, я знаю высшую математику. Я могу очень хорошо считать эти цифры всевозможные. И я пишу дважды два, 5.5, а дальше считаю все правильно, на высочайшем уровне, лучше, чем электронная вычислительная машина. Вначале небольшая, маленькая ошибка. И чем больше я считаю, Чем больше операций провожу, тем больше увеличивается маленькая ошибка с каждым шагом. И чем сложнее мои будут правильные все вычисления, тем будет неправильный ответ. Одна маленькая ошибка, понимание себя, с течением времени дает потрясающие результаты. Смотрите. Итак, кто же я сейчас, если мы спросим все общество людей, кто же мы? Почему мы перестали ценить жизнь человека? Как это было еще совсем недавно, больше было ценности. Знаете, я помню, 80-е годы, кажется, а может быть, это были конец 70-х или начало 80-х, в «Комсомольской правде» появилась статья большая на всю полосу. Все обсуждали ее, вся страна, весь город. Все негодовали, все участвовали в этом. Что же происходит вообще в нашей жизни? Что же там описывалось? Описывалась судьба одного человека, его трагическая судьба. Этот человек ехал на машине из города в город, из города в город, зимой, где-то в Сибири, что ли, или на Урале. Холодно. Ну и машина у него сломалась. Ну, понимаете, как это опасно. То есть, конечно, можно замерзнуть. Он и замерз. Но дело в том, что в одном пиджаке или в какой-то легкой там курточке должен был... Он бежал, видел деревню там. Ему удалось добежать до деревни. Вот едва-едва он уже сдерживался от этого холода. И постучал в дверь. Но его не пустили в дом. Побежал к другому дому. Его не пустили в дом. И он бежал в деревню сколько мог. И он так и замерз на улице. Но об этом описал один небольшую статью журналист. Говорит, это почему? Это что же такое происходит в нашем обществе? Там такое было, знаете, такая боль была. Ну а сейчас что происходит в нашем обществе? И никого это не волнует. Практически такого же сострадания, переживания мы. То есть жизнь человека стала обесцениваться. Когда-то я, знаете, гулял зимой под Тюменью. Зима, и там было озеро. На этом озере были рыбаки. Они пробили такую не лунку, а целую прорубь. И они ловили рыбу вот прям с очками, с очки опускали туда, какой-то корм разбрасывали, и вот эта рыба приплывает, большая и маленькая, за этим кормом ее поднимают. И вытряхивают всю эту рыбу прямо здесь же, на снег, на лед. И я наблюдаю это, и мне кажется, что ну, там была очень маленькая рыба, вот такая, и была крупная. Они выбирают крупную рыбу, кладут себе в сумки. В моем понимании, они должны эту рыбу сейчас мелкую обратно в реку сбросить. Нет, они ногой отбрасывают в снег, чтобы она замерзала. И я понял, что люди не отличают материю и дух. Они не понимают, что это живое существо. Вот в чем проблема. Когда однажды мне удалось встретиться, ну, так случилось, что я общался с человеком, он оказался наемным убийцей. То есть он признался в ходе беседы, он стал откровенно говорить об этом. У него появились вопросы какие-то. И тогда я его спросил, а что ты чувствуешь, когда ты нажимаешь на курок? Какие у тебя чувства? Он говорит, нет, я знаю, о чем ты спрашиваешь. Об этом не нужно думать. Только мишень. Иначе ты не сможешь нажать на курок. То есть, чтобы причинить насилие, нужно забыть душу. То есть, это культура. Мы забываем душу. Мы забыли душу. Поэтому жизнь человека теряет ценность. Так кто же я? Нужно восстановить ценности в обществе, человеческие ценности, личностные ценности. И вот это начало, начало того, мы должны понять, ценность, почему так ценна душа в этом теле. Человеческое тело очень ценно, в том смысле, это хороший транспорт для души, чтобы достичь высочайших уровней развития сознания. То есть в этом теле возможно развивать свое сознание, свои качества, свою природу, вплоть до духовной. То есть люди святые, а есть люди как свиньи, мы говорим. Какой контраст, смотрите, какая разница между людьми. То есть и у каждого человека есть возможность развития внутреннего. Вот в этом ценность, ценность в развитии. Поэтому мы страдаем, если умирает человек, вот в процессе развития этого. Хороший, который много хорошего делал, у него хорошее было развитие, и он уходит из этого мира, мы сожалеем, мы плачем. А бывает так, что мы не сожалеем. Кто-то уходит, мы вообще не сожалеем. Там не было никаких ценностей. Вот вроде все мы люди, но мы разные люди. Итак, веды учат, как же жить на этом уровне высочайших ценностей. Сознание в высшем своем проявлении. Его можно называть сознание Васудевы на санскрите. Или сознание Бога. Или сознание Кришна, это не важно. То есть много всяких терминов существует. Ну, то есть, как мы с вами говорим, свет солнца. Что имеется в виду? Что без солнца света быть не может. Свет солнца. Мы говорим, сознание Кришны, сознание Бога. То есть без Бога сознание в принципе быть не может. Сознание – это и есть часть божественной энергии. Она называется ачинтия. Она не объясняется как-то еще. Ачинтия – непостижимое означает. Единственное определение – божественность. Как это описывается в Бхагавад-гите? Послушайте. Тот, кто увидит душу, он подумает – чудо. Нет другого слова, объяснить нельзя. Тот, кто услышит о душе, скажет то же самое – чудо. Такого быть не может. Услышим мы, или увидим, или подумаем, реакция будет одна и та же. Невозможно постичь. Даже если вы увидите, объяснения не будет. Называется ачинтия энергия. То есть везде есть своя тайна, загадка. И эта тайна, это душа. Она необъяснима по своей природе. А как же ее познавать? Не удивляйтесь, это очень просто. Познать означает просто увидеть факт ее присутствия. Это единственное научное доказательство. И где же этот факт? Я и есть душа. Иди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что. Люди потеряли себя. Или как это называется? Амнезия, то есть забыл. Я забыл, значит, потерял. То же самое. Если забыл, куда я спрятал свои деньги, значит, я их уже потерял. Пока не вспомню, я не могу их быть обладателем. Так если забываю себя, я теряю себя. То есть в этом мире может быть потерянным. Потерял себя, значит, я не знаю, кто я, с чем себя связывать, как жить в обществе, как жить с Богом, как жить с людьми, как жить в семье. Все потерял. Все. Потерял себя. Связи. Связи разрушились все. И когда мы начинаем восстанавливать свое понимание о себе самом, у нас восстанавливаются все связи человеческие, также семейные, традиции восстанавливаются, династии, которые были когда-то в прошлом. Не знаю, как на Украине, но в России они разрушены основательно. Эти династии связи. То есть семьи сильно страдают сейчас. Разводов больше 60%. А тот, кто живет в семье, далеко до совершенства. Это сложная картина в личной жизни. Почти не в каждой семье измены, измены и прочее. Что мы сегодня тоже заденем эту тему. Само собой разумеется, мы объясним научно, почему так происходит. Это же научное. Научные законы. По законам науки это происходит. Счастье, несчастье – это научные понятия. Конечно, современная наука не рассматривает счастье как объект научных исследований или само знание, они не могут описать. Почему? К ним неприменимо подход дифференциала и интеграла. Знаете, что любую вещь, которую нужно изучить в этом мире, нужно разобрать на части, а потом собрать. Дифференциал, интеграл называется. Вот так постигается все в этом мире. Это санкхья на санскрите называется. Расчленить на части, тогда понятно будет. А потом собрать нужно. Все, вы знаете предмет. Но счастье не делится, это понятие, на части. Попробуйте, ничего не получится. Вечность не делится на части. Из чего состоит вечность? Из вечности. Не делится на части. Знание, ученые попытались дифференцировать это слово, не дифференцируется. Знания нет, сознания нет, что-то цельное. Они, это что-то цельные, абсолютные понятия. Таким образом, есть предел научных исследований, и когда мы подходим к абсолютным понятиям, такие как любовь и ненасилие, наука не знает, как их объяснить. Они не поддаются обычному исследовательскому методу, эмпирическим путем. Чувствами это не воспринимается, умом это не воспринимается. Просто вот приходит любовь, и вы знаете ее, уходит вы. Но вы не можете объяснить, даже когда она приходит. Итак, если вы спросите любое живое существо, хотите, чтобы вам причинили насилие, каждый ответит, нет, не хочу. Нет. Любого спросите в этом зале. Хотите сейчас, чтобы вам отрезали одно ухо? У вас же два же уха, правильно? Одно можно отрезать у вас? Ну, спасибо. Для этого меня пригласили в зал на лекцию. Я протестую вообще. Позвольте, я уйду отсюда немедленно. Уши мне резать не надо, нет, я серьезно протестую. Попробуйте, я серьезно, за себя не отвечаю. Вы будете сопротивляться до последнего. А? Это применимо к каждому живому существу. К собаке подойдите с этим намерением, она будет чувствовать то же самое. Любое живое существо против насилия – это абсолютный принцип. Поэтому говорится ахимса – это применимо к каждому человеку. Это понятно. Вот видите, уже абсолютный закон. Любовь все хотят, абсолютно каждое живое существо. И знания тоже хотят, человеческие существа тоже хотят знания. Это тоже абсолютный принцип. Это называется развитие. И это развитие безгранично. Оно не делится на части, потому что оно вечно. В вечности располагается развитие. То есть вот человек должен осознать платформу Брахмана, говорится, духа, вечности. И с этой платформы можно строить настоящую цивилизацию, высокой ценности. Если устранить понятие души, сознания, всех этих ценностей, то тело человека, сколько оно может стоить на рынке сейчас? На вес, если взвесить кости, мясо, там все остальное. Сколько сейчас стоит, я не знаю. Сколько там? 40 гривен килограмм? 40 умножаем на 70 примерно. Сколько получается гривен? 2800. Все, мы оценили тело. Вот, платите, забирайте. Но мы против таких оценок. Меня оценили в 2800 только что. Я против, я не согласен, нет. Мне хочется быть немножко подороже. Мне нравится, знаете, когда мне говорят, вот ты мне дорог, как мне, как сама жизнь. Вот, я скажу, вот это правильно, вот так и должно быть. Вот это истинная моя цена. То есть любовь оценивает человека, а не его вес, не его мускулатура, не количество извилин в мозгу. Кстати, извилины в мозгу не влияют на интеллект человека. Ко мне однажды пришла женщина и сказала, у меня нет мозга. Я думала, она ну, как-то шутит, может быть, она, может быть, говорит о своей глупости, сама признается, не знаю, о чем она говорит, как это нет мозга. Она говорит, я буквально говорю, то есть у меня болезнь. Болезнь заключается в том, что мозг растворяется. Уже несколько лет он растворяется, и сейчас у меня мозга нет, она говорит. Я пытаюсь понять, как же она говорит, как она смотрит, ведь все же это функции мозга, я считал. Я говорю, а что там у вас? У меня, говорит, мозг примерно сейчас размером с грецкий орех, она говорит, вот, когда сделали последний снимок. А все остальное, жидкость, он плавает там. Она вполне адекватна была, даже еще более адекватна, чем многие другие. Она понимала, что ей жить недолго, она была спокойна и так далее. Она планировала все свое время, все прекрасно соображала. С одной извилиной или даже меньше. Знаете, как мы от материи не зависим на самом деле. Особенно, когда вы во сне... Вообще все по-другому видите, вообще с физическим телом не связано. Вот другое тело, говорится во сне, тонкое тело работает. Физическое нет, оно спит, но отключается на какое-то время. Итак, человек устроен определенным образом, где есть физическая структура, есть структура тонкого тела, есть духовная сфера. В целом это можно определить так. Уровень органов чувств, первая платформа восприятия, видим, слышим, обоняем, чувствуем вкус, осязаем. Первая, самая простая платформа, как бы низшая платформа. Животные также могут видеть, как и мы, даже лучше еще. Птицы лучше видят, собаки лучше чувствуют запах. И кто-то превосходит нас в реакции, в скорости, гепарды там всевозможные, тигры существуют. То есть есть мыши, которые прекрасно слышат или видят ультрасвет, какие-то ультра невоспринимаемые нами частоты. То есть они еще могут превосходить нас в этом. Но следующая платформа – платформа ума, тонкого тела, мыслительные энергии. Этот ум, он воспринимает информацию от чувств, и он именно отвечает за это восприятие, оценку, оценку приятного-неприятного. Он реагирует на это. Вот это приятное, и он говорит, хочу этого. Неприятное – не хочу этого. Это ум. Вот если так вы чувствуете, что-то приятно, принимаете, неприятно отвергаете, это действует ум. Тело желаний, так еще называют его, умственная платформа. Он также может комбинировать всякие вещи из этих органов восприятия, объектов восприятия. Вы видели гору когда-нибудь? Видели гору? И видели золото? Во сне можете увидеть гору из золота. Ум может создать эту картину во сне. Он может синтезировать эти образы, слуховые, зрительные, формы, цвет и запах, все что угодно. Он может фантазировать, мы говорим, создавать какие-то новые образы из того, что он воспринимает. Поэтому он кажется сложным, но функции две. Принимает приятное, отвергает неприятное. Вот он-то и создает проблемы. Представьте, молодой человек, ему там 13 лет, в первой жизни выпивает полстакана водки. Ну, когда-то же он пробует это. Вот он выпивает с друзьями в подъезде, чтобы стать настоящим мужчиной. Все. его вдохновили. То есть нужно получить это от какого-то живого существа, этот импульс, эту уверенность. И он получает это от друзей или там видел где-то, слышал. То есть он хочет тоже стать таким настоящим мужчиной, выпивает высоконолотки. Минута-другая, и эйфория, опьянение. Впервые он чувствует, как хорошо. Гораздо лучше, чем раньше. И ум, как чувство, он принимает это приятное ощущение. И дает команду. Давай каждый день по полстакана. В подъезде. Давайте регулярно, братцы, встречаться в подъездах. Каждый день по полстакана. То есть ум, видите, он не различает. Кроме приятного, неприятного, больше ничего не знает. Он не знает о последствиях. Что же будет, если ты будешь каждый день по полстакана пить? Это хорошее начало, чтобы стать алкоголиком. Это уже отвечает разум, более высокая субстанция. Он уже понимает это по-другому. Как поступок и следствие он видит еще. Как бы будущее разум может видеть. Вот насколько он развит, настолько он видит еще и будущее, последствия поступка. И он говорит, вот это хорошо для твоей жизни, а это плохо для твоей жизни. Поэтому принимай полезное, отвергай бесполезное. Вот еще вот такая энергия есть у нас внутри. Он говорит, если ты будешь пить каждый день по полстакана, ты станешь алкоголиком, остановись. Давай только по выходным или по праздникам. И там ты можешь по-настоящему уже, так сказать, отвязаться, я позволю тебе. Но нужно отрегулировать свою жизнь, а опасно может быть. А есть более высокие платформы разума, которые вообще говорят, стоп, вообще не нужно с этим связываться. Есть более высокая цель. И так разум осознает цели жизни. В зависимости от того, какая цель жизни, так она и будет строиться. Вы немножко счастливы, немножко несчастливы, верно же? Как все мы. Немножко счастливы, немножко несчастливы в жизни, так по-разному бывает. Это соответствует вашей цели жизни. Потому что вы не выбирали на самом деле жизнь в полном счастье. Вы не выбирали такую цель высокую. Вы о ней не знали ничего. Вы выбрали такую цель, так и живете. Но если выбираете цель абсолютного счастья на самом деле и понимаете, что это такое, вы счастливы уже сейчас. Вот человек заблудился в лесу и выйти не может. Что он делает? Собирается на гору какую-нибудь повыше, там еще на сосну, еще повыше, чтобы осмотреться. Может, я увижу что-нибудь. И вот он еще в лесу, глубоко. Но там на этой сосне он увидел, о, я вижу, деревня там. Он уже счастлив. Он уже спасен. Он еще в лесу, но он уже спасен. Понимаете, о чем? Цель. Цели нет у человека. Высшей цели. Он не видит ничего. Он думает, фантазирует, но у него ума анализирует. Но разум его не видит ничего. Он спит. Он слеп. То есть пища для разума исходит только сверху. Когда мы слышим вещи, которые посылаются свыше, откровения какие-то. Что мы с вами читаем? Либо священные писания, либо талантливых людей. Верно же? Мы не читаем какую-то ерунду. Никому это не нравится. Мы хотим таланта, мы хотим ощутить, мы хотим осознать. Мы должны получить какую-то более высокую энергию, чтобы понять что-то. Самое лучшее – это священное писание. Там сплошные откровения и озарения. Но люди, может быть, не верят слишком все в это или не понимают их. Поэтому они нуждаются еще в другой литературе. Но, во всяком случае, минимум там должен быть талант. Хороший талант. Иначе вы не почувствуете связи. И, то есть разум должен получать что-то сверх, чтобы дать нам энтузиазм и веру, какую-то надежду, какие-то аллегории, какие-то сказки, какие-то философские размышления, какие-то поиски. Вера исходит из разума. Вера, надежда, любовь – это энергии разума, это не энергии ума или чувств. Не так, что мы чувствуем, потрогали друг друга, понюхали друг друга, погладили друг друга, помяли друг друга хорошенько, послюнявили друг друга – это называется любовь. Кожаная любовь называется. От состояния кожи зависит. От этих касаний всевозможных и так далее. Нет, это не любовь. Это возбуждение чувств называется. Люди путают эти вещи. Ну и как бы отражение некой любви можно видеть в этом. Но истинная любовь, она кроется глубже, в глубине, в сердцевине человека. Это и есть его суть именно. Суть наша – это любовь. Природа души, вечность и любовь. И причем полноценное знание. Любовь – она самая разумная энергия. Настоящая любовь. А любовь не настоящая, она как раз ослепляет душу. Она вводит в заблуждение. Вы женитесь, выходите замуж, а через полгода разводитесь. Почему? Вы были обмануты чувствами, вот и все. И умом. Весь мир об этом поет. Слышали песни? Была любовь и ушла, нет. Все поют об этом. На новый мотив они поют. Была любовь. И снова ушла. Все, осень пришла, листья пожелтели, опали, любовь также, все, нет ее. Все песни только об этом. Самый низкий уровень представления любви как о чем-то таком временном, случайном. Нет. Любовь — это категория вечная и не случайная. Она живет по своим законам, по законам любви. Если мы не принимаем эти законы, она нам скажет «до свидания». Она уйдет, и мы ее больше никогда не найдем. То есть мы от нее все зависим, она от нас не зависит. Высшая энергия. Итак, выше разума. Разум может увидеть, различить, что хорошо, что плохо. Он остановит нас в случае каких-то неправильных вещей. Должен остановить. Например, если вы идете по улице, жарким летом, город, много людей вокруг привлекательных, а тут вот недалеко стоит красивая, потрясающая женщина. И чувство, глаз смотрит, оценит формы, посылает информацию в ум. Ум говорит то, что надо. Давай подойдем, поговорим. Может, она меня заметит, может, я ей понравлюсь. Такой импульс есть. То есть есть сильное привлечение. Объект чувств потрясающий. Если бы не разум. А разум говорит, ты что, с ума сошел? Ты соображаешь, что ты делаешь? У тебя рядом жена стоит. То есть даже присутствие жены, ум, он фантазирует, он что-то думает, он что-то, чего-то еще хочет, кроме того, что у него есть. Видите? Неконтролируемые чувства и ум называется большая проблема. Это на самом деле задача для мужчин. Если мужчина не научится контролировать чувства и ум, он станет джада, веды говорят. Сейчас я переведу, только не бейте меня. Джада означает придурок. Если мужчина не контролирует чувства и ум, он станет придурком просто. Он просто будет смотреть на ноги, на грудь, и все. Больше ничего не видит. Он здесь придурок. Он не знает ни высшей цели, ничего. Он просто за ногами бегает, за каждой юбкой. Просто теряет разум. Разум, он забывает о цели жизни, о смысле жизни, обо всем. И также в семье. Он может создать семью и родить детей, и побежать еще куда-то. Где разум? Но я влюбился, любовь. А потом любовь, она же как листья, она же вянет вся и уходит. Ну, все печалится. Потом снова кого-то увидит снова. Такая непостоянная природа. Это не соответствует человеческой жизни. Это соответствует жизни собаки. Собака бегает так по городу целый день. Видели, как она бегает по городу? Ровно так, как корабль. Пересекает дорогу. Там. Она сосредоточена, целеустремлена, понимаете? Она как торпеда просто вот идет. И вдруг эта торпеда так вот идет и так же в другую сторону побежала. Точно так же. Цели там на самом деле никакой нет. Просто там запах попал какой-то в нос, и она свернула с дороги. А потом запах с этой стороны, в эту сторону пойдет. Куда запах, туда и собака, все. И так же человек, если он не контролирует чувства, от него ожидать можно что угодно. Он может говорить «люблю», «до гроба». Там. Если он не контролирует чувства, не верьте никогда. Экстравагантным людям не доверяйте. Людям в гуне страсти излишне не доверяйте. Они всегда обманывают. Они даже себя обмануть способны. Они даже себе верить не могут, эти люди. Они не знают, что они завтра сделают вообще. С ними нельзя строить какую-то серьезную жизнь. Это не очень еще ценные люди в этом плане, в плане исполнения долга. А любовь – это долг. Любовь – это разум. Мать, допустим, она разумна по отношению к ребенку. Ребенок говорит: «Мама, дай мне поиграть канистру бензина и спички». Мать говорит: «Ну, конечно, дитя мое, я же тебя так люблю, бери канистру». «Да две канистры бери, конечно же, нет проблем, мне не жалко». Мать согласится на это, скажите. Скажет: «Ты что? Попробуй взять только мне, а? Я тебя выпарю вообще, до смерти запарю тебя, не бери». Она становится страшной просто в гневе. И ребенок говорит: «Мама, наверное, меня не любит». Мама очень любит на самом деле, именно поэтому так себя ведет. Любовь разумна. Итак, чувства, они влияют на ум. И если вы удовлетворите все чувства одновременно, сразу же, то есть красивые формы, ну, Новый год, представляете, Новый год? В Новый год мы все это делаем. Мы в хорошее помещение идем обязательно красивым, мы красиво одеваемся для глаз, для запаха духи используем, для ушей музыку, самую лучшую вообще. блюда уже готовятся, уже все для языка и для касаний, можно здороваться, можно обниматься на Новый год, можно целоваться на Новый год, можно сидеть в мягких креслах, на мягких постелях, все разрешается, для чувств праздник. И в уме, когда все чувства наслаждаются, возникает предчувствие счастья какого-то большого. И все верят, выпьем же, выпьем. За счастье в 2009 году будем счастливы все. Уже 2008 лет мы не были счастливы, но в 2009 обязательно будем счастливы. То есть люди верят под влиянием чувств, это эмоция, это иллюзия, она в уме возникает и кажется, конечно же, мы будем счастливы вот с этим вот человеком. Вот, знаете, как это, с легким паром. Все хотят такой романтики, вот такой вот случая какого-то, особенно в Новый год, ну а как даже еще? Когда все чувства удовлетворяются, возникает иллюзия, что я буду, конечно, в эту ночь очень счастлив. И найду то, что хотел найти всю свою жизнь. Это обман, это иллюзия. И мы всегда организуем так, чтобы наши чувства всегда были удовлетворены. То есть мы хотим этой иллюзии. А что говорят веды? Чувства держите в аскезе. Вот тогда они будут очень восприимчивы, очень остры, они вас не обманут. Обманывают только пресыщенные чувства. Это не пресыщение. Они обязательно вас обманут. Что бы вы ни делали, ну, что-то вкусное, но кто? Ну, я любил, очень любил птичье молоко в детстве. Это, если мне показать коробку птичьего молока, я был готов сразу жизнью дать за нее сразу, без раздумья. На все готов был. Можно было купить коробку птичьего молока. И вот вы приходите, представьте, в гости, и вам предлагают коробку птичьего молока. Пойдем сейчас попробовать. О, спасибо, вы так любите меня. Хорошо. Можно, можно. Вы берете конфетку, съедаете. Возьмите еще. Спасибо. Третью, конечно. Четвертую, ну, можно. Может быть, пятую. Ну, чуть попозже. Да нет, возьмите, не стесняйтесь. Ну, хорошо, ради вас. Может быть, шестую? Нет, я уже не могу. Ну, давайте седьмую за маму, за маму, за маму. Ну, десятую? Нет, простите, мне терпеть. Не смотреть не могу на ваше печь молоко. Все? Где ваше счастье? Одна, вторая, третья, пятая, десятая. Все, вы уже не можете смотреть в эту сторону. Музыка самая лучшая, поставьте ее. Один раз, второй раз, третий раз, пятый раз, десятый раз. Отвратительно, больше не можете слушать ничего. Какая была самая популярная песенка моих детских лет? Говорят, не повезет, что черный кот дорогу перейдет. Помните? Она заезженная была пластинка, и просто все ненавидели люди. Или как теперь не веселиться, не грустить от разных бед? До сих пор помню. В нашем доме поселился замечательный сосед. И пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И опять то же самое. Все просто страдали от этой красивой музыки. Что она повторяется и повторяется. И нам нужна новая музыка, новые мелодии, новые стихи. И люди работают в этом направлении, чтобы удовлетворять чувства. И так называется пережевывание, пережеванного в ведах. То, что мы делаем. Это уже пережевывали много, а ничего нового нет в этом мире. Все просто это хорошо забытое старое. Устали от одного, наслаждались от другого. Но в этом наслаждались раньше, просто забыли. Вот у меня есть проблема. Вот она. Вот меня судьба бьет по этому месту. Бьет и бьет. Я уже не могу просто. Я не выдерживаю таких обстоятельств. Понимаете? Мне уже очень плохо. Сначала я терпел, но сейчас уже терпеть не могу. Понимаете? Я уже раздражаюсь. Я ненавижу весь мир. Понимаете? О, как хорошо. Спасибо большое. Это гораздо лучше. Но потом я тоже говорю, я уже тоже так не могу. Хорошо. Вот так. Спасибо большое. И вот жизнь просто бьет по разным местам. И мы думаем, что так жить можно. В одно место невозможно, а по-разному уже разнообразие. Разнообразие – мать блаженства, говорится, мать счастья. То есть иллюзорные вещи. Но, как говорится, если есть иллюзия, ну, мираж, мираж воды в пустыне, хорошо, да, он обманет, там нет воды. Мы придем, там нет воды. Но если есть мираж, то есть где-то и настоящая вода, верно же? Она должна быть. И так нужно искать. Если есть иллюзия счастья, иллюзия любви, мы говорим, вот этот обман, но иллюзия – это отражение реальности. Итак, веды говорят, найдите реальность, идите к реальности. Один великий духовный учитель, вот он здесь на сцене у нас, его изображение в полный рост, он привез это знание в Америку. Американские молодые люди были учениками. Целое движение он создал по всему миру. Сейчас это гигантское движение, как лесной пожар распространяется. И он им давал интересные уроки. Они шли где-то в Чикаго, насколько я помню, может быть, Нью-Йорк. Вечером на прогулке солнце садилось. Это заходящее солнце. Оно отражалось закатом на зеркальном небоскребе. Вот в эту сторону все ушли, шли с учениками, и Прабхупада шел с ними, и все смотрели на это полыхающее, знаете, небоскреб, вот это в закате солнца, вот красиво на синем небе, все это было очень прекрасно. Очарованы были этим зрелищем. Прабхупада сказал, вот так же действует майя, точно так же. Реальность совершенно на другой стороне, смотрите, солнце. А вы привлекаетесь отражением. Оно и кажется еще красивее, но там реальности нет. Настоящее солнце в другом месте совсем. То есть научитесь видеть по отражению реальность, это искусство. Как мы по тени можем судить о предмете, по звуку можем судить о явлениях, по признакам можем понимать погоду. Также это разум, увидеть при помощи разума. Мы живем в творении Бога на самом деле. Здесь все очень разумно. Если просто проанализировать человеческое тело, мы видим, что оно создано с великим разумом и любовью к живому существу, к нам. Ведь оно очень удобно устроено. Замечали, нет? Удобно. Вот здесь нос, здесь рот. Удобно? Ну разве не удобно? Вы подносите пищу на ложке и сразу запах чувствуете одновременно. Очень удобно. Если бы нос был там, сначала бы вот туда нужно было понюхать, потом попробовать, было бы неудобно. Как-то неуважительно, правильно, так творить тело человека. Так лучше. И нос, и рот, они рядом, это очень хорошо. А такие отверстия, как анус, подальше от носа. Ну, заметили? Нужно же легко заметить. А если бы вот рядом с носом было бы вместо рта анус, допустим, а рот был бы в другом месте. Это была проблема вообще есть, принимать пищу, понимаете? Все было бы сложно. Но творение, оно создано разумно очень. Посмотрите внимательно. Это же разве может быть случайностью? Разве это может быть продуктом большого взрыва? Все взорвалось так, что анус на месте, нос на месте, все на месте. Вот это взрыв, потрясающий взрыв вообще. Вся Вселенная, каждый атом точно на свое место попал, точь-в-точь вообще. Вот этот какой точно целенаправленный, точнейший взрыв был. Мне нужно было так прицелиться, чтобы в результате взрыва каждый атом точно на свое место попал. Вот это взрыв. Никакого взрыва. Вселенная просто растет, как растение, по программе. Вы ставите семечко капусты, вырастает капуста, верно же? Не морковка же. Там есть уже программа. Но ускорьте эту запись роста капусты. Сейчас есть такие технические приспособления. Ускорьте, что вы видите? Бросает семечко, бух, капуста вылезла. Взрыв. Можно и так все увидеть, можно и так описать. Взрыв. Но целенаправленный, разумный взрыв. Да, с большой скоростью, но точно под управлением разума. Это не взрыв. Совершенно осознанная деятельность. Итак, маленькая Вселенная управляется маленьким живым существом, душой, атомарной душой. В области сердца не больше атома дух. Я. И я его распространяю, это сознание, на все тело. Вот. Я касаюсь и везде понимаю, тут я. А есть большое тело, Вселенная, и там большой дух существует. Точно так же. Но он просто большой, но тот же самый, такой же разум. И так же, как я поддерживаю это тело, так же этот разум поддерживает Вселенную. Но кроме этого, этот разум знает каждый атом из сердца каждого живого существа, все мои желания. Рождается мальчик. Что это означает? Что где-то рождается и девочка для него. Слышали об этом? Это не случайность. Они должны встретиться все время, пожениться, у них тоже будут дети. Видели такое, что вот корова родилась, а травы в помине нет вообще на планете? Прошляпили свыше. Нет, если есть корова, трава должна быть, а как же? Глаза есть, а солнца нету, забыли повесить. Посмотрите, все связано. По теории эволюции это необъяснимые вещи. Есть такие вещи, которые не может объяснить никакая эволюция, никакая теория Дарвина, но они факт существуют, они открыты наукой, как ДНК гераза. ДНК гераза, у нее интересная функция. То есть есть всякие молекулы, всякие там ДНК есть, там всякие хитросплетения, и они иногда перекручиваются так, что там возникает проблема в сверхскрученных местах. ДНК гераза приходит именно туда, берет своими щупальцами с двух сторон, зажимает, делает зажим, разрезает эту часть сверхскрученную и восстанавливает все в полном порядке, идет дальше смотреть. Это ее функция. Невозможно объяснить с точки зрения эволюции, как это все происходит. Кто первый появился? ДНК гераза? Или другие. Непонятно. Кажется, что все это есть одновременно. Так говорится, все существует одновременно. Все формы жизни. Человек прошел от обезьяны, но обезьяна до сих пор существует. Все существует одновременно. Вот тогда мы начинаем понимать. Понимать единство, цельность, полноту. Вот это уже божественное сознание. Мы все в единстве. Не только люди, и обезьяны, и растения, и воздух, и солнце, и звезды, которые влияют на нас. Все это создано одновременно. Какой же это разум, скажите мне? Человек разве сможет понять такие вещи? Эйнштейн сказал, я снимаю шляпу перед этим разумом. Я преклоняю колени. Я больше не могу ничего сказать. Эйнштейн. Очень разумный человек. Когда он думал об этом вселенском разуме, он говорит, невозможно. Можно только просто поклониться ему, а осознать нельзя. Это хорошая идея, поклониться своей гордой головой, признать высший разум. И сразу вы увидите, какие хорошие мысли придут в голову. Сколько хорошего придет в голову человека, когда он склонит свою гордую голову перед высшим разумом. Если он не склонит свою голову перед высшим разумом, никаких хороших мыслей не придет в его голову. Раньше не бросали камни с крепостных стен, лили смолу на голову врагу, а сейчас не бросают атомные бомбы. Вот и весь прогресс. Гордости. Прогресс разрушения. Что мы сейчас и видим? Гонка вооружений – это просто сумасшествие. Причем в масштабах человечества. Еду в метро в Петербурге. Реклама оружия. Оружие. И что же, какая реклама? В целях вашей безопасности. Покупаете вот такое оружие. Ну и подумайте, если все вооружатся, то какая безопасность может быть? Не верьте таким вещам? Как может быть безопасность, если у каждого будет по пистолету в кармане? Или по гранате в кармане? Ну, какая будет безопасность? Как все безопасно станет, смотрите. Это иллюзия безопасности. Безопасность, когда у меня есть доброта, когда у меня есть любовь. И в обществе также есть любовь. Это называется безопасность. Это называется ахимса. Итак, люди борются за мир в этом мире при помощи войн. Огонь, пли за мир, за дружбу, за любовь. Бабах, еще давай, заряжай. Помните, у Гулливера есть тупоконечники и остроконечники. Там две были партии лилипутов. Вот, и они перетягивали его на свою сторону каждая, потому что он очень большой, сильный. Гулливер, он пытался разобраться, в чем же их проблема вообще, почему они воюют, почему они пушки направляют друг на друга. И выяснилось, что одна партия, она бьет яйцо тупым концом, а другая партия бьет яйцо острым концом. Вот у них разногласие на этой почве. То есть яйца выеденного не стоят все наши проблемы. Они иллюзорны, они выдуманные. Наши понятия «друг» и «враг» искусственные. Здесь нет ни друзей, ни врагов. Мы все из одной семьи. Мы – семья Бога. Мы – духовные существа. Очень важный практический термин «душа». В практическом применении меняет все, гармонизирует все мгновенно. Мы – слуги Бога, а не господа в этом мире. Успокойтесь, умиротворитесь. Тут есть уже командир. Все умиротворяется. Друг и враг – эти понятия надуманные. Как это юмореска. Два друга жили, два человека жили в разных подъездах, но на одном этаже с соседями через стенку вот так вот. Но выходили из разных подъездов. Один был музыкантом, а другой слесарем. Слесарем там что-то колотил, бил там что-то, вибраторы какие-то включал там, или бормашины у него были, не знаю, или электрическая пила. А музыкант, конечно же, что-то играл, музыку издавал, гаммы надоедливые. И они стали ссориться через стенку. «Эй, потише там, надоедет твоя музыка. Ты сам потише, твои приборы уже, знаешь, совесть имеет, мастерскую устроил». И они, завязалась вражда через стенку между ними. Но однажды, когда они вышли на улицу из двух подъездов, они познакомились, оказались очень хорошими людьми, подружились. И стали дружить во дворе, враждовать дома. Дома вражда увеличилась. Уже невыносимо стало. Они ненавидели друг друга. Музыкант, когда уходил из дома, он подставил заезженную пластинку к стеночке к этой и уходил. Вот так вот. Вот тебе. А другой сосед, он включал этот вибратор, на машину и тоже уходил. Вот так. Они общались через стенку, во дворе не встречались, ходили гуляли, рассказывали о своей жизни. Они здорово дружили вообще. История такова, что они уже стали бить гвозди в эту стену, хотя необходимости никакой не было. Именно в эту стенку, чтобы досадить друг другу. И, конечно, в конце концов, там дырка какая-то образовалась в стене. Они смотрели друг на друга. Не могли понять, друг или враг. Друг, все смешалось в их голове. Надуманные понятия. Кто мой друг? Которому я делаю хорошие вещи, это мой друг. А кто мой враг? Кому я делаю плохие вещи. Итак, от меня это зависит. Кто мой друг, кто мой враг. А не от других людей. Вот она реальность. А иллюзия заключается в том, что вот этот человек виноват в том, что он мой враг. Да, но ты создал этого врага когда-то. Знаете, как происходит в реинкарнации? Тончайшие законы. Уму непостижимо. Как мы продолжаем прошлую жизнь в точности, начиная с того места, где остановились. Вы себе представить не можете, как точно работают законы Вселенной. Ничего лишнего. Представьте, что в прошлой жизни вас кто-то убил. И вот вы видели эти глаза, этот пистолет направлен на вас. И вы не верили, конечно, но... И все. И с какой силой это зафиксировалось в уме, представить последнее мгновение, вот эти вот глаза, вот этот пистолет, этот психотип. Вы рождаетесь в этой жизни, вы растете, вы не помните уже, что там кто-то вас убил. Вы, конечно, почему-то боитесь пистолетов, неизвестно почему. Вы не знаете почему, но страшно не можете переносить этот вид пистолета, направленный на вас, вы сразу начинаете пугаться. А потом встречаете какого-то человека странного. Вот он на вас так вот смотрит, а вы его ненавидите сразу же. Очень неприятно. Сразу врагом становитесь. Бывало такое? А бывает, что вы сразу влюбляетесь с первого взгляда. Вы помните все по-другому. Можете забыть имя человека, но отношения помните. Вот это наука взаимоотношений. Очень важно знать ее. Мы хорошо все помним с этой точки зрения. Информация уйдет, не будет нам мешать. Но отношения продолжат. 50% отношений в этой жизни – это продолжение прошлых отношений. И 50% примерно мы новые отношения завязываем сейчас. Законы. Итак, есть законы везения и законы невезения. Что посеешь, то пожнешь, конечно. Таков закон общий. Но если мы хотим, чтобы нам повезло в жизни, то есть одно, ну как бы один способ, одно хорошее наставление, как бы правило, которое поможет нам в этом. Потому что на самом деле природа, которая нас окружает, она для того и создана, чтобы помогать нам, а не препятствовать. Если мы себя правильно ведем в этой среде, в этой природе. Если вы с людьми со всеми дружите, любите всех, они вам все помогут. Вам всегда повезет в этом обществе, не так ли? А если все люди ненавидят вас, вы приходите в общество, и вам не везет. Ведь есть законы. Сейчас природа сильно загрязнена. Особенно западная часть вот России, да и Урал тоже, там много радиации. Ну, знаете, экологическая проблема – серьезная проблема сейчас. Что нужно делать? Ничего не нужно делать. Не ходите на работу, на заводы хотя бы один месяц, и природа восстановится, и вам повезет. Вы так много делаете, вам не везет, потому что делаете не то, что нужно. Оставьте ее в покое, и она очистится на ваших глазах, снова будет чистый воздух, вам просто повезет. Моя жена однажды отдала обет молчания на неделю. Ну, то есть она какую-то ошибку допустила и сказала, все, молчу неделю, буду молчать, все. Пошла к божествам, дала обет, молчит. Не так-то просто казалось. На следующий день стала распирать. Но она что-то видит, что-то же происходит, ей же нужно же вмешаться, а как? Она же должна молчать. И этот ум, он ее мучает, как же это, если я это не скажу, то что же будет? То подождите, простите, я должна что-то сказать. А обет молчания, нельзя говорить. Она стала писать записки, давай мне слушай, читай. Вот тебе. Я говорю, это обет молчания, никаких не буду читать, все. Можешь только цитировать Священное Писание и повторять молитву, все. Остальное молчи. Раз обет молчания дала. Неделю обещала. И на третий день настала «Хари Кришна, Хари Кришна». То есть что-то нужно сказать, но нельзя, говорит, она хотела, ну, так. И через неделю она поняла интересную вещь, сказала мне, когда вышла из этого обета. Оказывается, говорит, я только мешала своей речью вокруг, только все портила. Оказывается, все без меня гораздо лучше происходит. Думали об этом? Нам кажется, что вот я улучшу, правда, когда что-то скажу, верно же? Конечно, так будет лучше, если я вот сейчас скажу, вот если я вот скажу вот эту вот гадость, конечно, будет лучше. Мне легче будет, во всяком случае. Но лучше не происходит, происходит только хуже. И нам не везет. Потому что мы вкладываем постоянно негативную энергию куда-то. И говорим, нам не везет в жизни. Вы только посмотрите, сколько негативных слов и мыслей мы вкладываем в окружающий мир. Мы трансформируем все это. Даже хорошие вещи в какие-то странные. Знаете, что человек трансформатор? Будда объяснил свое учение в двух словах именно так. Когда его отравили, и ученики негодовали, проклинали этого отравителя, Будда сказал, нет, вы не поняли мое учение. Будди могут дать яд, а из Будды зайдет только любовь. Вот оно учение настоящее, духовное. Всегда трансформирует человек что-то хорошее, говорит. Даже если у него трудности, даже если в жизни не повезло, остается добрым, любящим и мудрым. Вот это человек с большой буквы. Иначе что? Человек идет в поле по-большому. Ну, по большому делу. Ну, просто все, не философски. Ну, и осуществляет успешно все. Поворачивается и смотрит, конечно, на произведение. И он в отвращении, ужасно, все ужасно. А испражнение тоже возмущает. Говорит, что так смотришь на нас? Простите. Только вчера мы были... Булкой хлеба, хорошими фруктами, с хорошим запахом. Пообщались с тобой одну ночь, во что ты нас превратил вообще? Итак, что же мы делаем в этом мире? Давайте посмотрим. Дышать уже скоро будет нечем. Это мягко говоря еще. Ладно, а в плане информации, посмотрите, какая информация в интернете, в телевизоре? Что вообще творится? Куда мы идем? И мы хотим, чтобы нам повезло в жизни. Да ведь скоро сесть некуда будет. Мы ехали из города в город однажды, и что мы решили? Мы решили приостановиться и перекусить. На что вроде сложного? Вон так много места. Оказалось, сложно найти хорошее место, чтобы остановиться и перекусить. Сложно. Проблемы в природе большие. То болото, то что-то грязное, то еще что-нибудь. И мы сами удивились. Оказывается, смотрите, не так-то просто, не так-то много хороших мест осталось красивых. Где человек появляется, там... Трансформация происходит. Есть проблема с человеком. Итак, позитивно мыслить – это великая наука. Потому что ум – начало действия. Если вы на самом деле направите ум в нужное русло, вы этого достигнете. Ум очень могущественен. Видели, как ручеек двигается, поток? Он обязательно преодолеет все препятствия. Его не остановить. Также и ум, направленный к цели разумом, невозможно остановить. Вы обязательно достигаете любой цели, если вы ставите ее правильно. В соответствии с законами Вселенной. Все, что требуется. Потому что вам поможет вся эта энергия Вселенной. В этом зале зажгли свет. Сложно это было? Нажать кнопку, рубильник, и свет есть. Вы делаете небольшое движение. Щелк, и свет загорается. Но за этим движением... Есть так много, целая система проводников, трансформаторов, атомная электростанция. Так много всего, огромная система подключается. А вы просто щелкаете, и вот такой результат. Как все легко. Аналогия. Вселенная уже есть, мы с ней уже связаны. Нажмите только кнопочку, подключитесь. Согласно ведам, знания уже есть, все уже есть. Мы должны только знать, как получить все это. Выдумывать ничего не нужно. Интернет, вы набираете адрес или там, что нужно вам, потом нажимаете кнопку и все уже есть. Одно небольшое усилие. Итак, йога. Если вы подключаетесь к медитации, в правильном настроении начинаете думать о Боге, вы получаете все необходимое энергии, чтобы их воплотить. Бог – это самый позитивный принцип. Конечно, он достаточно извращен в этом мире, это понятие Бога. Его нужно как бы всегда поддерживать в чистоте, это важный момент. Чтобы люди не испытывали неприязни к этому слову, а понимали его чисто. Человек, который хочет встать на место Бога, он извращает этот принцип. Этот господин, знаете, абсолютный господин, который всех эксплуатирует. Нет, Бог не таков. Бог никого не эксплуатирует. Бог – это любовь. Мы стремимся к этому. Просто по-другому называем все эти вещи. Итак, если посмотреть картинки, как изображают Бога, в старых журналах атеистически создали образ. Какой же он там, я видел. Старик такой с большим пузом, в ночной рубашке белый до пят, босиком почему-то, даже не обутый толком. Лысый, с седой бородой, борода покрывает там полпуза. сидит на каком-то троне, рядом у него там вселенная, он ее крутит, он же ее создал, теперь у него проблемы, он отойти не может от этого творения. И он злой, потому что никто его не слушает вообще-то. Люди все делают по-своему, там молнии, мечи, там потопы посылают, он крутит, и он не, и ругается постоянно. Хотите такого Бога пообщаться? Я лично не хочу с таким Богом общаться. Он не такой. В Ведах дается правильный образ Бога, как все привлекающие, ну, Кришна на санскрите. Корень акаршати, значит, привлекать все. И с этой точки зрения вы увидите, что нет ни одного человека, который не привлекался к Кришне. Только по-другому можно называть это. Мы объясним, что имеется в виду. Ни одного нет человека, который бы не привлекся им. Каждый стремится к нему. Бог. Парашараму не говорит. Бог определяет личность Бога. Присутствие шести достояний. Бог – это обладатель. Владает шестью достояниями в полной безграничной степени. Он обладает абсолютной красотой. Раз. Абсолютным богатством, абсолютной силой, абсолютным знанием, абсолютной славой и абсолютным отречением. Шесть достояний. Но мы немножко тоже обладаем этими достояниями. Чуть-чуть мы красивы, чуть-чуть умны, чуть-чуть богаты, чуть-чуть отречены. То есть мы маленькие боги, маленькие Кришны. Но он в безграничной степени. Если мы даже чуть-чуть красивые и уже привлекательные, чуть-чуть богатые и уже привлекательные. Сейчас самый богатый человек на планете – это Билл Гейтс, я слышал. Возможно, уже не он, но он был богатым человеком, самым богатым человеком. Вот сейчас идет лекция у нас, вы смотрите на сцену, на лектора, и вдруг заходит Билл Гейтс. И вы все сразу повернетесь туда. Богатство привлекает. Мисс Красота сейчас сюда войдет, а? Мисс Америка. Вы забудете вообще, кто лекцию дает и о чем. Ух ты, какая! Красота как привлекает, смотрите. Но если вы найдете существо, которое обладает всеми этими достояниями в безграничной степени, это называется Бог. О, как это дают веды. Какой позитивный принцип, смотрите. Что просто думаете о нем и становитесь выше, чище. От одних только мыслей. Вы становитесь, трансформируетесь во что-то хорошее. Потрясающе. Вы говорите, это такое вот есть. Это то, с чем связано на самом деле. Это же здорово вообще. Я давно искал всего этого. Это то, что мне нужно. Просто я не понимал, что он живое существо, очень близкое живое существо, потому что запутало это майя, эти пространство и время Вселенной. А он вполне доступен для общения. Он имеет форму, он имеет качество. Это личность Бога, это открывается в ведах сокровенное знание. За семью замками, но есть это знание. То есть сейчас распространяется широко по всему миру, потому что время пришло. Бог – это не безличное что-то. А это именно личность, обладающая чувствами, но высшая личность, верховная личность. И он знает сердце каждого живого существа. И все мы являемся его частичками. Однако в любви с Богом уже нет разницы, кто Бог, кто не Бог. В любви мы едины с Ним. Но мы не теряем свою индивидуальность, как некоторые думают. Не так, что, вот знаете, капля попадает в океан и исчезла. Не исчезла. Слияния нет. Слияние только лишь видимое. Мадхавачарья дает пример. Он разбил теорию слияния простыми примерами. Есть полстакана воды, и вот еще полстакана воды. Сливаем. Смотрите пример. Сливаем. Итак, вы скажете, вот наступило слияние. Очевидно. Слияния никакого не произошло. Если бы произошло слияние воды, то как бы оно увеличилось в объеме? Кажущееся слияние. Берете зеленую краску и кладете на зеленый лист, и она сливается. Зеленый попугай садится на зеленое дерево, он как бы сливается. Кажущееся слияние. Качество однородное. Но количество, смотрите, не одинаковое. Нет никакого слияния. Атомы не сливаются. Молекулы не сливаются. Мы можем слиться с толпой, смешаться. Но они, значит, потеряли свою индивидуальность. Поняли пример? Видимое только слияние. Иначе бы вода не увеличилась в объеме, если было бы слияние. Было бы полстакана воды из двух по полстаканов. Но получился стакан воды. Нет никакого слияния. Два по полстакана. То есть мы забыли эту математику. математику абсолютной истины. Итак, мы частички Бога, и мы с Ним едины и различны одновременно. Эта философия называется «Ачинтья пхеда пхеда таттва» – непостижимое единство с Богом, и в то же время есть отличие. Единство качественное. Я такой же, как и Он, духовный, сияющий, как солнце, так же, как и Он, душа такая. Но количественно я меньше. Тогда вы спросите, хорошо, хорошо, может быть, неплохо звучит душа, здорово, вечность, Бог – прекрасный, нормально, но все-таки мне не очень нравится, что он большой, а я маленький. Несправедливо. Ну почему? Если он хотел бы всем счастья, почему не создал всех такими, как он сам? Что, слабо для Бога? Не хватило у него энергии какой-то или что? Или он завидует нам и не хочет допускать какого-то равенства? Вы говорите, любовь, но вот с его стороны, я смотрю, нет тоже такого бескорыстия. Я-то вот маленький, а он-то большой. Я маленький, я всегда должен говорить, вот ты великий, а я падший. Я вообще червь земной, я нуждаюсь в твоей милости. Пожалуйста, помоги мне. Почему мне поставил в такое неудобное положение, на колени перед собой? Создал мне точно таким же, как он бы. И все, все проблемы. Чтобы ответить на вопрос, нужно понять науку о расе. Раса. Вот есть родители и есть дети. Разница большая, верно? Они маленькие, глупые еще, противные. Родители взрослые, зрелые. Но это очень хорошо, смотрите. Это же здорово. Это разница. Когда вы любите, это очень потрясающе. Вы можете заботиться о маленьком. Если бы он был сразу большим и вырос бы образованным, какой был бы вкус материнства вообще? Вы бы не носили его, вы не чувствовали, что он от вас зависит, что должны выполнить его желание, покровительствовать ему. У вас же есть желание покровительствовать. А как вы его используете? Вот ребенок есть, вот природа дала мне возможность проявить вот эти свои качества, свою, реализовать их. И он уже вырастает большим, уже больше вас. А вы уже усыхаете в это время. А он все еще ваш ребенок. Вы говорите ему, ну-ка иди сюда. И он подходит. Он слушает вас. Там носки теплые одел или нет? Ну покажи мне. Он показывает. Ладно, все, иди. Раса остается, это наслаждение, видите? И что удивительно, что Бог в духовном мире не является Богом. Положение, он забывает это. Потому что в его собственном доме, в мире любви, он не Бог. Он объект любви. И там у него тоже есть мать. Есть друзья. Это называется раса, не рождение. Там нет, он сам отец всех живых существ. Но это та великая душа, которая думает о нем как о собственном ребенке. Такая любовь, что она хочет покровительствовать его и защищать Бога. И он соглашается на это, становится ее сыном. Вы можете занять позицию даже выше Бога, пожалуйста. Но как это удивительно, когда маленькое живое существо начинает иметь такие великие желания покровительствовать и любить, Бог удивляется. То есть маленькое удивляется большим, большое удивляется маленьким. Раса удивления, раса разнообразия. Если все было бы одинаковым, не было бы вкуса жизни. Если вы апельсин, то вы не знаете, что такое вкус апельсина. Вам нужно стать лимоном для того, чтобы понять вкус апельсина. Итак, Бог один, но создает множество, большое разнообразие. Для чего? Чтобы увеличить наслаждение. Вы сами смотрите, мы маленькие, да, но желания безграничные. Вот такое вот маленькое сидит тут существо, вот такое вот на шестке. А желания у него там, знаете, невозможно удовлетворить вообще. И кто же удовлетворит эти желания? Безграничный Бог. Какой вкус, смотрите. Маленькое наслаждается большим, даже здорово. А большое наслаждается маленьким. Обмен существует. В этом счастье. Итак, если мы достигнем этого понимания, будем очень счастливы, что я именно маленький, потому что передо мной безграничные возможности, оказывается. Он-то большой. И у меня с ним отношения очень близкие. У меня такие огромные возможности вообще. Я могу сказать, Бог, ты мой, я тебя так люблю, что ты мой вообще. Ему это нравится. Он наделяет таким полномочиями, что он стоит выше своих преданных себя, чем выше над собой еще. Хотя он, конечно, самый высокий, безусловно. Это называется раса, вкусы отношений. Отсюда это разнообразие, это как бы видимое неравенство. На самом деле неравенства никакого нет, есть просто зависть. Как только зависть уйдет, вы увидите, что все абсолютно равны. В своем праве существовать, любить и вечно жить. Нет никакого неравенства. Коммунисты, они же хотели устранить неравенство. Материальным путем. Да. Но на самом деле нужно просто устранить зависть. Мы были бы все равны. Если богатые не завидуют бедному, бедный богатому, будет равенство. Они будут заботиться друг о друге. Для чего нужен богатый человек? Чтобы заботиться о других. Вот в чем смысл равенства. Каждый заботится о ком-то другом, что-то дает полезное. Каждый полезен для кого-то. В этом едином, как бы, в этой связи мы все имеем равное значение. Попробуйте хоть одно колесо машины снять. Не поедет никуда. Ну ладно, колесо поставьте, руль хотя бы снимите, не поедет никуда. Равное значение имеет. Может быть, двигатель вытащить? Нет, тоже не поедет. То есть есть функции, как вся эта природа, она связана в едином организме. Также и в природе Бога все очень разумно и точно, и все одинаково важно. Если часть механизма связана со всем механизмом, она становится важной. А если она отделена от механизма, бесполезный мусор. Итак, если мы имеем сознание Бога, мы связаны с Ним, становимся очень важными. Если мы не связаны с Богом, мы просто помеха для общества и своей жизни. Так, мы обещали попеть немного, но я заговорился. Поэтому все-таки попоем чуть-чуть. Шрила Прабхупада называл эту мантру трансцендентальной вибрацией из духовного мира, потому что это имена Бога, они отличны от самого Бога. Если их правильно воспевать, в правильном настроении, можно ощутить присутствие Кришны непосредственно на своем языке, в своих чувствах, в сердце. Мантра означает ощущение ума. Манас — это ум, тра — это ощущение, мантра. Есть 16 миллионов мантр в ведах. Любая информация, она предназначена для очищения ведической. Но маха-мантра, она единственная такая, Харе Кришна маха-мантра. Она может человека освободить от всех пороков очень быстро, сделать его совершенным, поднять на духовный трансцендентный уровень. Проникает сквозь ментальный, чувственный уровень легко в суть, в самое сердце человека. Неважно даже, как мы понимаем мантру или не понимаем мантру, за или против мантры. Имя Бога проникнет в сердце, если услышано из верного источника и при благоприятных обстоятельствах. Сегодня обстоятельства благоприятны, потому что собрались преданные, искренние, которые обладают верой, опытом, знанием. Вот в такой атмосфере очень благоприятно услышать звук Святого Имени. Не слушайте звуки Святого Имени от атеистов. Те люди, которые сомневаются в Боге или не любят, в принципе, Его существование. Из неверного источника даже молоко, если его коснется и жало змеи, становится ядовитым. Поэтому важно узнать из верного источника, чтобы иметь правильное представление. А Боге нельзя слушать это об атеистов. Бог открывается только через любовь, через преданность и любовь. То есть через преданное служение можно понять Бога. В любом случае это невозможно собственными силами. Мы не можем при помощи фонаря найти солнце ночью. Оно само встанет и скажет о себе. То есть необходимо вести себя так, что Бог нас заметил, все станет ясно. Называется пушти марк, путь милости, нисходящий процесс, спускается откровение. Восходящий путь очень далек. К солнцу дойти нет немыслимо. Но солнце само протягивает свои лучи сюда, видите, и становится все ясно. Также имя Бога, оно подобно солнцу, оно чисто, способна очистить любые нечистоты. Нет такого количества грехов, которые не разрушат Святое Имя, если исполняется искренним. Как лекарство, которое мы можем знать или не знать его действие, оно действует. Как огонь, он обжигает, неважно кто протянет руку. Черный, белый, желтый, индуист или мусульманин, или русский, или христианин, оно действует. Святое Имя, оно имеет независимое существование. Имя Бога и сам Бог – по сути, одно и то же на абсолютном уровне. Итак, когда мы воспеваем Харе Кришна, мантру, то мы идем путем очищения. И что же? необратимые вкусы. Получая высший вкус, мы откажемся от низшего вкуса. Признак человека совершенного, что не влекут желания чувственных наслаждений, которые ниже. Он не посвящает свою жизнь сексуальной деятельности или борьбе за существование с другими людьми. Он посвящает свою жизнь чистому, любовному, бескорыстному, преданному служению. Это очень высокий, редкий уровень. Если встречаете такого человека, то знайте, он может вас спасти. Слушайте такого человека, принимайте от него наставления и знания, и сердце очищается и становится таким же. И сердце в сердце человека к человеку передает сознание. Это парампара, преемственность. Одной информации книг недостаточно, необходимо еще общение с возвышенными личностями. Итак, поскольку Прабхупада такая личность возвышенная, здесь мы на сцене поставили его изображение, чтобы посмотрели в его лицо, и это тоже очищение, потому что в его образе и лице нет ни тени вожделения и других недостатков, таких как зависть или жадность. Глядя на лик таких святых, мы также очищаемся. Читая их книги и слова, мы также очищаемся. То есть путь совершенства – это путь очищения или путь общения со святыми людьми. И настало время понять это как науку, не как сентименты, не как религиозность. Не нужно привязываться слишком к религии, нужно привязаться к Богу. Таково время нынешнее. Бог один для всех. Неважно, к какой религии мы относимся. Даже неважно, каким мы убеждениям. Природа наша общечеловеческая, одна, единая. Мы хотим счастья, любви, вечности, знания. Мы хотим единства. Мы хотим жить в семье Бога. Так что мы, братья и сестры, воспевая Хари Кришна мантру, мы быстро это можем понять. Когда собираемся вместе, слушаем из верного источника, из священных писаний, практикуем, жизнь очищается. Нам больше не нужно будет сигарет или водки, и счастья из других источников. Нам не нужно будет жить путем обмана, мы будем жить путем по законам везения, поскольку где двое-трое во имя мое, там и я с ними, говорится, что жить с Богом не такая уж и проблема. Вот без Бога это проблема. Итак, быть под защитой высшей энергии. Если человек обретает любовь к Богу, он обретает все с этим. Все остальное прикладывается. Так, у нас осталось немного времени, видимо, до окончания программы. Есть время, да. У нас есть вопросы.
Первый вопрос. Что такое уважение? Как уважать окружающих, родителей? Уважал ли Прахлада Махарадж своего отца?
Да. Да, уважение. На этом основывается вся культура, цивилизация человеческая. Но слово уважение, корень в украинском какой? Увага? Увага – внимание. Вы знаете, хорошо, это внимание. Тот человек, кому вы внимательны, это есть уважение, проявление уважения. Просто проявлять, быть внимательным к другим больше, чем к себе. Это называется уважение. Невозможно представить цивилизованное общество, которое не умеет уважать. Особенно эти вещи, куда нужно направить уважение. От чего зависит наша цивилизация, как бы ее чистота. Есть 5 составляющих цивилизации, которые должны быть под защитой, под особым уважением. Это все 7 матерей. Есть 7 матерей у каждого человека, согласно ведам. Мать собственная, мать-няня, мать-кормилица, может быть, жена-царя, мать, жена-священника, отношение как к матери, мать-земля и мать-корова. Вот первое, к чему нужно быть внимательным, уважительным. Прежде всего, это к матери. После Бога мать – первое достойное уважение. Она уважается даже в теле животного, как корова. Потому что корова испытывает материнские чувства к человеку, поэтому дает молоко. Это уважается. Корова никогда не убивается в ведической культуре, потому что она мать. Говорится, что если человек вредит, любой из этой матери вредит, он теряет человеческий облик. Это очень важный момент. Следующий момент. Под защитой должны и уважением относиться святые люди в обществе. Под защитой и вниманием. Значит, мать, святые люди. Затем женщины, дети и старики. Вот это особо неприкосновенные как бы составляющие цивилизации. Почему женщины? Потому что женщина – это самая чувствительная часть творения, это пальцы мира, и нельзя причинять боль, иначе все начнут страдать. Женщина под защитой в молодости, в детстве отца, в молодости мужа и в старости взрослых детей. Всегда на каждом этапе жизни она защищается любовью и вниманием. Если несчастлива женская половина в обществе, страдать будут все, потому что они самые чувствительные части тела. Святые люди, безусловно, достойны уважения большого. Нельзя их оскорблять. Это самое большое преступление, которое может быть, это оскорбить святого человека, это получить проклятие родовое сразу же. Если в нашем роду нет ни одного святого, у нас проблемы. Это серьезная проблема в жизни. То есть в каждом роду должен быть какой-то святой. Либо был, либо должен быть. Либо вы должны стать таким человеком. Вы спасаете всех своих родственников от этих проклятий. Означает, что я неудачлив. Я слышу истину, но она не привлекает меня. Никакого интереса не пробуждает. То есть я фактически как животное смотрю на это. Я просто что-то жую, и мне этого достаточно. Это проклятие для человека. Есть возможность, но не использует ее. Это вследствие оскорбления святых происходит. Век Кали это оскорбление стало поговоркой в нынешнее время. Святых людей не бывает, мы слышим. Слышали такое? Это стало поговоркой оскорбления. Есть святые люди, почему нет? Кто сказал, что их нет? Как вообще язык повернулся? Множество святых людей. В Индии огромное количество святых. В России огромное количество святых. Иисус Христос – известная личность. Как можно сказать такое? Итак, для чего они приходят? Чтобы дать эту святость другим, чтобы побудить людей также идти этим путем святости. Старики не должны беспокоиться, потому что старики, они должны уйти из жизни скоро. Но должны уйти из жизни в правильном настроении. Ям ява пис маран баван тяджаты антикалеврам там тамава тикаунта яса датан бава бавита. Мысль в момент смерти – начало следующей жизни. Если вы не хотите, чтобы рождались дети умственно отсталые или агрессивные, или социально опасные, позаботьтесь о стариках, говорят веды, которые скоро умрут и воплотятся. Если старики умирают неудовлетворенные, без заботы, в беспокойстве, это плохое рождение им обеспечено. Так что общество должно заботиться о стариках, а женщины, дети – это наше будущее, это понятно. Если мы не вложим туда самые лучшие, самые высшие энергии, мы получим это потом от них, все, что вложим. Что посеешь, что пожнешь. Итак, эти пять составляющих цивилизации. Семь матерей, святые люди, женщины, старики и дети. К ним нужно особое внимание. Так, еще вопрос.
Тут продолжение вопроса. Уважал ли Прохлада Махарадж своего отца?
Уважал ли Прохлада Махарадж своего отца? Да? Конечно. Бесспорно.
Буддизм с теологической точки зрения – это религия или все-таки традиция? Этот вопрос для меня не только теоретический, поскольку периодически возникает в дискуссиях о религии.
Принято считать у мировой религии одной из конфессий, но это не совсем так. В каком-то смысле все является религией, там, где есть вера какая-то. Материальная наука тоже имеет веру какую-то, но мы не называем ее религией. Религия означает в переводе «законы Бога». Это называется религия. Но если вы встречаете учение, где Бога нет, это не называется религией. В буддизме нет понятия Бога. Поэтому его все же точнее нельзя назвать религией. А более точно можно сказать, что это морально-этическое учение, где высший принцип ахимса. Там нет понятия любви к Богу или личности Бога, или души. Там есть понятие шунья или нирвана. А нир означает нет ничего. Вана – леса. Нет этого никакого разнообразия. То есть есть пустота в итоге. Это учение шунья – пусто. То есть Будда, он создал это учение для атеистов, говорится в Бхагавата-пуране, в древней книге, чтобы сделать их мирными. Потому что атеисты, они по определению склонны к насилию. И чтобы остановить это насилие, особенно убийство животных, бессмысленное, под видом жертвоприношения, он отверг все веды. Сказал, нет никакого Бога, кому вы предлагаете жертву вообще? Есть карма. Что посеешь, что пожнешь, что убиваешь, тебя убьют. И Будда, он мог доказать это, поскольку был необычным живым существом. Он мог заставить говорить козлов, животных, предназначенных на бойню. И козел говорил, что я в прошлом был вот этим браманом, священником, который убивал этих козлов, предлагал жертву. Теперь я, смотрите, стал козлом. Будда мог являть такие чудеса людям. Поэтому, несомненно, он создал целое мировое движение. Но там нет духовной сути, там есть морально-этические нормы. Это трудная задача сделать атеистов мирными. Но Будда сделал это. Буддизм – самая мирная религия в мире. Ахимса не следует строго этому. Ну, может, современные буддисты уже не совсем такие, но все же они самые мирные из части материального населения. Это заслуга Будды.
В нашей семье 10 лет живет кошка, и, естественно, она употребляет убойную пищу. В течение 2 последних лет мы перешли на употребление вегетарианских продуктов, но кошки вынуждены покупать рыбу, иногда мясо птицы. Навлекает ли это на нас кармические последствия?
Да, навлекает. Тот, кто убивает на бойне или как-то еще, тот, кто разделывает и продает, тот, кто покупает, готовит и ест. Эти 6 типов людей делят карму убийства животного поровну. Вы покупаете для кошки, но вы платите деньги убийцам, вы участвуете в этом процессе косвенно. Поэтому это попадает под карму. Все же кошке лучше самой позаботиться о своем питании на улице где-нибудь, поймать кого-нибудь. Это нормально для нее, не грех. И потом кошки, они могут жить на вегетарианской диете, проверено. Они, правда, становятся такими странными, такими мягкосердечными слишком. Они больше мышей не будут ловить. То есть вегетарианство делает существо таким любящим, мирным таким. Собаки, вегетарианцы, они всем кланяться начинают, прохожим. Ни на кого больше не лают. Если их мясом кормить, они разорвать готовы. А вегетарианцы – это одно название, это уже не собака, это непонятно что. Но для человека это очень хорошо быть вегетарианцем. Он не должен быть злой, как собака.
Работаю в отделе правдезинфекции, профессиональной дезинфекции. Приходится уничтожать грызунов. Отражается ли эта деятельность на судьбе?
Отражается. Конечно, отражается. Да, был такой опыт. У нас был ашрам в Санкт-Петербурге, где жили брахмачари, практиковали духовную жизнь. Частный дом. Ну и там завелись, конечно, крысы. Ну и у нас ахимса, не убий. Крысы это быстро поняли. Они усвоили этот принцип очень хорошо. Они просто среди бела дня стали выходить, ходить по кухне, куда угодно вообще. Жирные, толстые, едят. И поскольку я был как бы одним из старших, меня спрашивали в брахмачари, что же нам делать с крысами-то? Они же все-таки нечистоту приносят. Ну как, ну вообще это нехорошо. Тут божества у нас. Мы тут готовим чистую пищу, они все оскверняют. Может, и всех перебить? Нет, мы не можем перебить. То есть нельзя. Не только Будда. Все говорят, нельзя убивать. Мы брахмачари, мы должны поддерживаться принципа ахимсы. И тогда, через несколько дней, ситуация все была невыносима. Один брахмачари сказал, я все-таки убью эту крысу. Я не могу смотреть. На моих глазах она уже обнаглела. Грызет мешки, тут ворует все, таскает, все скверняет. Мы тут для божеств готовим. Он взял палку и убил одну крысу. Я посмотрел в глаза, и я не узнал его. Он изменился. Я сказал, нет, мы не должны убивать, надо что-то другое придумать. Это не для нас. Посмотри на твоих глазах, ты стал жестоким. Это отразилось на тебе. Это плохая карма. Карма отражается в уме. Вы носите с собой потом все это. Вот в чем проблема. Вы не просто кого-то убили, вы осквернились этим поступком. Это проникает в сознание. Ну вот я видел, как человек однажды бьет кувалдой, молотком, какую-то деталь машины на улице. И при каждом ударе лицо его искажается. Видели такое? Видели. Теперь представьте, как влияет удар молотка по голове животному на бойне на того, кто это делает. Несомненно, вы понимаете, о чем речь идет. У этих людей глаза стеклянные становятся. Видели, кто работает на бойне? Я видел. Они смотрят куда-то мимо вас, они вообще другой взгляд на жизнь у них совершенно. Так, потом мы решили поставить флейту, потому что флейту крысы не выносят. Если включить флейту в комнате или в доме на целый день и на ночь еще, они все уйдут оттуда вообще. Они включили флейту брамачари вашими, и вместе с крысами чуть не ушли из дома. Это было невозможно. На самом деле эти звуки долго слушать невозможно. Но есть специальная флейта такая, специальная флейта. Вообще флейта нежный инструмент, но есть специальная флейта для крыс. Это было трудное дело. И что же было дальше? Мы просто стали поддерживать чистоту, просто стали следить, чтобы не было этих щелей, ходов, куда они проникают. Они где-то есть, конечно же. Мы завели во дворе кошку, и все стало контролироваться. Крысы как бы есть, но их не видно. Есть природа. В природе все уже готово для нас. Не нужно никого убивать или травить.
Скажите, пожалуйста, какая растительная пища нежелательна? То есть в гуне невежества и страсти.
Какая растительная пища нежелательна?
Хорошая. Растительная. Угу. Свойственна нашей местности и должна быть исключена или сведена к минимуму.
Есть вегетарианская пища разрушающего свойства. Скажем, даже ядовитые растения есть. Их нельзя, конечно, употреблять. Это пища в гуне невежества. Да, есть наркотические растительные вещества. Их тоже нельзя употреблять. То есть это тамас, низшая гуна природы. Также лук и чеснок относятся к этой категории, хотя они распространены. Это плохая очень пища. То есть чеснок – это вообще не пища, а медикамент. И, собственно, можно и без него обойтись лучше всего. Это природный антибиотик. Его нельзя принимать как пищу постоянно, потому что он разрушает тонкие ткани мозга при приеме. То есть человек постепенно тупеет. Постепенно он превращается в такое тупое создание от чеснока. Это можно восстановить молоком. Если мы уже употребляли чеснок, это можно восстановить горячим молоком. На ночь нужно пить. Немножко. Полстакана, кто сколько может. Но на ночь горячее. И оно поднимается в голову. Эти тонкие пары идут, праны, и очищают, восстанавливают тонкие ткани мозга. И вы начинаете понимать, интуитивно мыслить очень тонко. Возвращает эта способность интуиции. Так, это хорошо. Лук. Лук тоже возбуждающее средство больше для аппетита. Тоже не очень хорошая пища. Есть два вида лука. Один абсолютно вреден, это красный лук. Он отвратителен по своим качествам. Белый лук лучше, но все же это лук. Если вам выбирать из лука, если вы хотите лук, то хотя бы ешьте белый лук, но не красный лук. Красный лук из крови демона создан, одного демона, а белый из амриты, вылившийся из этого тела демона, из нектара. То есть растение само по себе не очень благостное, но все же там еще в нем есть различия.
Какой распорядок дня и питания желательный для юношей 18-19 лет с большой физической и творческой деятельностью?
С большой физической и творческой деятельностью?
Да.
Да, вегетарианская диета должна быть, иначе она обессилит полностью. Я не шучу. Это соревнование проводилось в Петербурге в 1906 или 5-м, или я не помню. В общем, в начале прошлого века. Я читал эту вырезку из газеты старой в Петербурге. Был спор какой-то, возник тоже вегетарианцы, мясоеды, то есть кто сильнее, что полезнее. Люди обсуждают это давно уже. Ну и был марафон объявлен в Петербурге, куда были приглашены марафонцы из Европы, из Франции, из Германии, из России собраны. Вегетарианцы и невегетарианцы, равные группы созданы были, с целью именно вот этой проверки. Забег был на 49-4 километра, большой очень. Ну и там были люди, которые сделали ставки, они спорили, даже деньги там ставили на этих бегунов, кто же все-таки перебежит первым. Есть была группа, которая говорила, что, конечно же, мясоед перебежит первым, вегетарианец нет, другие говорили, нет, вегетарианец выносливый должен быть. Ну, практика покажет, хорошо. И забег начался. Через несколько часов первым пришел кто? Вегетарианец. Правильно. А второй кто? Вегетарианец. А третий кто? Вегетарианец. А четвертый кто? Не ошибаюсь, вегетарианец. Пятый. Девятым пришел мясоед первый. Злой, как собака, потребовал стакан водки. То есть сильно уставший такой, как бы в раздражении он прибежал. Вот он пример из истории. Кто же сильнее? Вегетос означает сильный физически и ментально. Кто самое сильное животное? Слон, бык, вегетарианцы? Вы скажете, лев тоже сильный. Запрягите и вспашите землю на нем. Он ленивый. Он сильный, но он ленивый. Он сильный в агрессии. Это сила агрессивного характера, другого качества совсем силы. Вы кормите ребенка котлетками, мясом, заставьте его пойти в магазин или помыть полы, или вынести мусор из ведра. Сложно. Сила есть. Пойти подраться на улице или что-нибудь сделать, есть сила, пожалуйста. Поскандалить, поругаться, сила есть. Сделать что-то творческое, нет силы и вдохновения? Пища не та. Агата Кристи, когда писала свои романы, удивительные романы у Агаты Кристи, говорят. Я книг никогда не читал, поэтому не знаю. Но что ее вдохновляло? Яблоки, гниющие под ее кроватью. Она высыпала туда яблоки, чтобы они там гнили. Вот этот запах яблок, гниющий, приятный, вдохновлял ее писать романы. Она не клала туда разложившееся мясо, труп. Вы испытывали вдохновение когда-нибудь от запаха разложившегося трупа? Это невозможно. И поскольку если человек ест мясо, оно разлагается там внутри, кишечник же длинный, вегетарианский у человека, и там идет процесс разложения. Как в таком состоянии можно испытать какое-то вдохновение? Очень сложно. Но бывает, но сложно. Понимаете, наша природа вдохновенная по природе. Мы такие. Но поскольку мы злоупотребляем некоторыми вещами, мы не чувствуем какой-то фортуны внутри. Вдохновение, силы жить, творить, делать хорошие дела, энтузиазма такого. Только когда нам деньги покажут, мы готовы что-то делать. Понимаете, да? То есть страсть начинает преобладать, потому что пища и страсть, и невежество, и сознание также становятся таким же. Вот сейчас зайдет сюда в зал человек такой, вы знаете, властный, такой хорошо одетый, так на всех посмотрит, скажет, так, вот вы первый ряд, второй на улицу, там лопаты копать яму. Скажите, милиция, пожалуйста, разберитесь, что это вообще, беспорядки какие-то. Что за наглец пришел сюда, кто он такой вообще? Он сказал, простите, я просто не объяснил ситуацию. Я плачу каждому по 10 тысяч долларов. Ну так бы сразу говорил, надо подумать. Хорошо, по 100 тысяч долларов каждому. Пойдем, лопат даже не нужно, вырыем сейчас все. Но попытайтесь понять сознание сейчас человека. Идет важная лекция, идет о душе, о Боге. Но если сейчас с потолка посыпется миллион долларов, мы забудем о лекции. У нас есть энергия, она там находится. Но какая это энергия? Какого качества эта энергия? На что мы реагируем активно? Что мы хотим дать миру вообще ценного? Мы реагируем на это активно или нет? Или мы ждем, что нам дадут все? Это же тоже, это важно, что мы едим, о чем мы думаем, наше умонастроение. Большинство людей просто ждут в этой жизни, когда им все дадут, когда правительство сменится и все даст наконец. Ничего так не изменится. Нужно получить импульс творческий импульс вдохновения, счастья и что-то делать сейчас уже в своей жизни. Независимо от каких обстоятельств. Вегетарианство важно очень. Собственно, оно распространилось в среднем последние 200 или 300 лет. Меньше, да. С изобретением холодильника. Люди никогда не ели мясо каждый день. Такого в жизни не было. Первые христиане вообще не ели мясо, они все были вегетарианцами. И мы сейчас называемся или христианами, или кем-то еще, но это совсем не тот образ жизни мы ведем. Так пища – это наше сознание.
Вы сказали, что если правильно поставить цель, непременно ее достигнете. Научите правильно ставить цель.
Если правильно поставить цель, да, то можно достигнуть?
Несомненно, достигнете. Научите правильно ставить цель.
Хорошо. Если кто-то хочет научиться, мы скажем. Принцип. Несложно. Каждый может достичь цели высшей. Это никакая не шутка. Это наше предназначение. Мы для этого и родились. Первое. С чего нужно начать? Это обрести интерес к Богу. Настоящий интерес к Богу. Не к себе, не к своему здоровью, не к своему экономическому положению, не к состоянию своей семьи. Это не поможет достичь цели. Это улучшится автоматически. Заинтересуйтесь сразу же источником всего – Богом. Это называется вера, шрадха. Адау – шрадха. Сначала шрадха на этом пути. Итак, Вера формируется. Если нет веры, может сформировать. Как? Благочестивой деятельностью, благотворительностью. Помогайте людям, если хотите обрести какую-то веру или желание обрести интерес к Богу. То есть это можно формировать какими-то хорошими, добрыми делами. Если кому-то помогать на самом деле, постепенно мы станем восприимчивыми к этим энергиям, к этому знанию духовному. Если же мы совершаем грехи, у нас интерес не проявится к Богу. Это невозможно. Итак, шрадха первая. Затем татау, адао шрадха, татау саду санга. Саду санга означает общение со святыми. Вера переводит нас к общению с преданными Богу. Люди, которые практикуют этот процесс. Так, мы получаем общение, саду санга. А какое следствие саду санги, общение? Баджанакрия. Баджанакрия означает, мы начинаем сами это практиковать. Мы с нами так и делать. Начинаем повторять имена Бога, соблюдать принципы чистоты, изучать священные писания, то есть это в жизнь приводить, все эти знания. Это называется баджана крия. Крия значит творить. Творить что-то великое. Баджана, какой-то глубокий баджан, медитация. Это практика уже духовная. И вследствие духовной практики мы увидим интересную картину себя. Мы видим, что в сердце есть много недостатков собственных. То есть глаза откроются, как, знаете, в своем глазу и бревна не увидать. Так вот мы увидим там. При помощи этой практики мы увидим состояние своего сердца, свое положение. Мы согласны, что если мы не знаем своего положения, мы не достигнем никакой цели. Например, моя цель – поехать в Владивосток. Хорошо, я знаю, где он находится. Но я просто не знаю, где я нахожусь. И я не могу никуда поехать. Я могу знать все на свете, кроме своего положения, и никакого прогресса не будет. Потому что я должен знать свое положение, именно с которого я должен начать свое путешествие. Итак, баджана крия, я начинаю прогресс. И чем же это заканчивается? Анартха неврити, сердце очищается. Да, на самом деле сердце очищается, нам становится хорошо, легко. От чего оно плохо? От собственной зависти, от собственной зависти, жадности внутри, вожделения. Эти анартхи, анартхи, значит, нежелательные вещи, плохие вещи. Они уйдут. И что мы почувствуем? Хорошо. Мы были больны, вдруг выздоровели. Мы спали, вдруг проснулись. Удивительно. Сердце чистое. Это счастье просто. Его искать не нужно, оказывается. Нужно просто очищение. Итак, анартха неврити означает этих анартх. Оно очищено сердце. Почти. Почти что нет. Они уже, может быть, и есть чуть-чуть, но уже не беспокоят нас. Уже под контролем находится. Все, уже сердце чистое. А после этого, когда достигаем анартха неврити, есть нечто особое. Но я не думаю, что это можно сейчас объяснить со сцены даже. Это нужно испытать. Называется ручи. Этот трансцендентный духовный вкус, о котором мы так мечтаем в своем воображении, вот этого счастья, хоть каплю, да, ручи. С чистым сердцем чувствует этот ручи вкус, особый вкус жизни, высочайший вкус жизни, который развивается затем и достигает в конечном итоге премы, высочайшее проявление – это любовь к Богу. Описать ее невозможно никаким языком, это нужно только испытать. Так вот есть процесс. Он написан великими святыми, мы повторили. Мы идем этим путем, он работает. Так что, если хотите, мы приглашаем начать процесс. Цель известна.
Скажите, пожалуйста, каким образом можно оградить детей, которые постоянно играют в компьютерные игры, от жестокости и разрушения души?
Вы не сможете оградить детей от компьютерных игр, не заняв их чем-то более важным, интересным. Что важно для ребенка? Он еще не будет философски мыслить в это время, если это ребенок. Он еще многие вещи не различает. Что важно для него? Научиться видеть красоту. Естественную красоту. Для этого нужно научиться самому это делать. С детьми нужно гулять, быть на природе и учить их видеть красивое. Прерывать этот вкус естественной красоты, божественной красоты. Для этого нужны тоже знания большие у родителей и тоже высокий вкус. Это так же, как обучить игре в шахматы, например. Необычный в игре в шахматы будешь смотреть на доску и не испытывать ничего. Обученный его захватывает этот процесс. То есть этому нужно учиться всему. Видеть красивое, прекрасное, отражать это в творчестве и так далее. Тогда я не думаю, что его захватит там компьютер полностью, это виртуальная реальность, куда-то уведет его, как это часто бывает сейчас. Потому что люди разучились видеть окружающий мир. Они видят все в компьютерах, но в этом мире не замечают ничего. Они не удивляются, когда вырастают растения из земли. И они не понимают, что происходит. И когда солнце встает, они не замечают его. Вот и вся проблема. Поэтому компьютеры побеждают. Там столько эффектов, Боже мой. Но никакой ценности. Нулевая, минусовая ценность.
Дает ли корова больше молока, чем для теленка, если ее не раздаивать?
Если не раздаивать? А я не знаю. Я так близко не знакомился с коровами. Я знаю, что корова дает столько молока, сколько хочет теленок. Что я видел, теленок пьет молоко у коровы, и там мало его становится, верно? Он же выпивает его. Жадный теленок такой, сосет здорово. И оно что делает? Берет так мордой, бабах ее. Вот так, апперкот. И еще столько же молока. Все просто. Корова откликается, и откуда? Молоко появляется, любовь материнская, все. Она смотрит на теленка, и молоко не увеличивается. Трансформируется кровь ее. Это любовь коровы, материнство. И человек тоже может подойти, и корова, она же глупая. Она его спутает с теленком. Она по своей природе мать, и она дает молоко. Не то, что чем чаще вы дергаете ее звуками, тем больше молока. Совсем не так. Там есть чувство. Это не механизм. Ученые создали механизм корова. То есть они проследили, им показалось, что они все поняли, проследили весь процесс от травы до молока через корову. Значит, есть жевательная часть этой машины, они посмотрели, потом глотающая, и там тоже есть своя температура, есть свои какие-то обстоятельства, а там еще в желудке есть соляная кислота, тоже температура, время, потом еще кишечник, второй желудок, и там, в общем, все проследили. И на выходе молоко. Супер. Ну и все ясно, они сделали такую корову, запихнули туда траву, она стала жевать, потом глотать, потом вот этой соляной кислоте, там какие-то змеевики, там температура, все булькало, все, весь процесс прошел, и на выходе зеленая жижа. Нет трансформации. А в природе она есть, вы сажаете семечко лимона, вырастает лимон. Настоящий лимон, вы поливали его лимонной кислотой, нет? Откуда там столько лимонной кислоты? Трансформация называется. Это делает живое существо. Никакая машина это не сможет сделать. Алхимия. Живое существо трансформирует материальные элементы, превращает их. Вот. То есть корова – это мать, поэтому она трансформирует вот эту траву, вот просто траву, в молоко. Это ее кровь. В другом виде, уже в благости. Вы ее не убиваете, берете ее кровь и пьете. Но уже в другом качестве, в сатве, в благости. Жидкая религия молоко называется. Самые лучшие продукты чистые. Знаете, вот есть реклама «Улучшенное молоко». Лучше, чем молоко, продукта не бывает в природе вообще. Самый чистый, самый полезный, самый ценный продукт. Это все ерунда. Они туда рыбий жир добавляют, говорят, «Улучшенное молоко». Они портят все. Или еще какую-нибудь ерунду. Витамины какие-то. Молоко не нуждается в этом. Оно само по себе антисептик и все на свете. Это лучший продукт. Поэтому как корову не защищать? От ее настроения зависит наша жизнь, получается, человеческая цивилизация. А их ведут на бойни. Ой, ужасно все это. Все, вопросов больше нет. Мы ответили на вопросы. Да? Да. Чтобы не дать ничего взамен? То есть хотите научиться бескорыстному служению? Тогда вы должны найти объект бескорыстный. Тогда это получится. должны служить бескорыстному, чистому человеку. Тогда вы станете таким же. Если будете служить человеку жадному, он вас будет эксплуатировать. То есть нужно служить чистому человеку. Поэтому мы говорим, общайтесь со святыми. Какие еще устные вопросы? Еще есть у нас немножко времени. Пожалуйста. Все, что от нас уходит в жизни, связано с обычно, ну, есть разные моменты, но в данном случае мы скажем, связано со злоупотреблением. То, что покидает нас, скажем, приходит, а потом уходит. Теряем что-то мы в жизни. Теряем друзей, может быть, или теряем работу. Или, ну, обычно связано с злоупотреблением. Либо мы злоупотребляем чем-то, либо нами злоупотребляют. Также и любовь. Она не терпит лицемерия, двуличия, эксплуатации, неверности. Это очень высокая энергия. И в ее присутствии человек должен стать другим, не совершать ошибок этих. Например, любовь мужчины и женщины – это сильное чувство, но потом оно переходит в секс. И начинается эксплуатация. То есть пытаются извлечь как можно больше наслаждения из этого всего. И от этой эксплуатации любовь уйдет. Посмотрите внимательно на этот момент. Если вы хотите восстановить нежные платонические чувства друг к другу, муж и жена, если вы чувствуете, что тут утрачивается, что у нас просто уже бытовая любовь, как бы, хотите восстановить что-то, то ограничьте сексуальную деятельность и чувствуете вернуться юношеские. Юношеская энергия вернется снова. Попробуйте, вы увидите. То есть нельзя злоупотреблять сексуальной энергией. Сейчас время такое, что это навязано рекламой, западным миром, этой модой. И многие люди страдают из-за этого, миллионы. Семьи разрушаются, любовь утрачивают, не знают, как жить дальше. Меняют партнеров постоянно. Но и улучшение, конечно, не наступает. Кризис за кризисом внутри, в уме человека, в сердце человека. Это сексуальная энергия, которая не контролируется и злоупотребляется, она разрушает любовь в человеке именно. Она делает то просто сексуальный секс с машиной. Там нет никакого уважения, если вы смотрите на женщину, как на секс-машину. Там нет уже какой-то любви, этой особого чувства. Все становится бытовым. Поэтому любовь нужно беречь. Нельзя злоупотреблять. Да. Хороший вопрос. Есть врожденная вражда, природная вражда. Есть приобретенная вражда. Например, природная вражда – это как, например, кошка и собака. Или как волк и ягненок. Почему они ненавидят друг друга? А потому что они кошка и собака. Другой причины нет. В человеческом обществе это выражается, например, так. Глупый не любит умного, а умный не очень любит глупого. Это естественная неприязнь, природная. Или богатый не очень любит бедного, бедный не очень любит богатого. Там нет любви. Вот такие примеры как бы естественной вражды уже. А есть приобретенная вражда. Она основана на обмане. Когда друзья обманывают друг друга, особенно в деньгах, они могут стать врагами. То есть когда какая-то нечестность есть. Можно все это обратить во вражду. И в Ведах объясняется, что ту и другую вражду можно устранить при помощи шести принципов. Ну, трех пар. Три принципа, три пары принципов. Даже природная вражда разрушается. То есть можно из врага сделать друга на самом деле. Давать дары, принимать дары. Первая пара. Вторая пара. Угощать освященной чистой пищей, приготовленной с любовью, и принимать в обмен эту пищу друг от друга. И третья пара. Раскрывать сокровенные вещи своего сердца и ума и также выслушивать с доверием. Это принцип семьи. Даже кошки и собаки примиряются, когда есть этот любовный обмен. Есть такие примеры. То есть любую вражду можно устранить в обществе. В семье дарят подарки, вместе едят хорошую, лучшую пищу. И какие-то сокровенные беседы у них есть. Это поддерживает мир и любовь. Шесть принципов додати, обмена, любовного обмена, поддерживает законы любви. А вражда, когда мы прекращаем это делать. Все, никаких подарков, никаких угощений, и ничего сокровенного не говорю. Замыкаюсь в себе. И тогда наступает вражда. И так это в наших силах менять эти понятия друг и враг. Лень. Как побороть лень? Невозможно. Как человек борется со сном, знаете, он борется со сном. Если сон его побеждает, он засыпает, конечно. А если он побеждает сон, то он отдыхает после борьбы. Результат одинаковый будет. Лень победить невозможно. Нужна система в этом случае для человека. Потому что ленивый человек, он сам себя не может управлять и контролировать. Ему нужно попасть в систему, где от него потребуют ответственности. Если что, накажут. Вот человек сам может себя в такую систему куда-то вручить, посвятить, чтобы его там как бы вот воспитали. Но если вы уже обладаете зрелым разумом, конечно, можете преодолеть лень. Просто преодолеть, встать и пойти, все, и делать. Несложно. Также, может быть, стать отцом, матерью, тоже победить лень. Девушки до замужества, они все ленивые. Они бегают, хохочут, ничего делать не хотят. И очень сложно, потому что такова их природа. Веселиться, ничего не делать. Они красивые, они бегают, им нравится, показывают себя. Хохочут, привлекают, вообще еще больше, еще лучше себя чувствуют. Но как только она становится мамой, смотрите, что происходит. Это самая большая аскеза быть женщиной в этом мире. Самая трудная роль. Столько ей приходится делать с утра до ночи. Практически всю жизнь потом. Никакой лени, видите, обстоятельства помогают. Поэтому принимайте какую-то ответственность. И должны что-то будете делать, потому что вынуждены. А потом к аскезе привыкаете. И себя чувствуете очень хорошо. Через аскезу приходит ощущение полноты, здоровья, счастья. Аскеза, она полезна для человека. А лень, она разрушит личность. Вялость, депрессивность, неудовлетворенность, критика других из лени исходит. Потеря здоровья. Мысли хорошие не посещают творческие. Это просто ставьте чучело человека у себя дома, которого вы не любите, и бейте его каждый день, все. Говорите ему все, что хотите, и бейте его. Ногами, руками. Да, еще в зеркало можно смотреть и говорить. Совет. Психологи находят какие-то способы. Но на самом деле желание критиковать есть у всех. Оно непреодолимо. Если скажете, все, отныне никогда никого не критикую, ничего не получится. Через 5 минут уже будете о ком-то говорить. О ком-то вы всегда говорите. И всегда это какая-то критика, какая-то оценка, сравнение и так далее. Критиковать, если вы критикуете, нужно делать это конструктивно, на платформе разума. Во-первых, вы должны критиковать человека непосредственно в лицо, а не с кем-то за спиной. Если вам что-то не нравится в ком-то, прямо к этому человеку подходите, начинайте конструктивно обсуждать это все. То есть честную правду говорите ему, с целью, чтобы он стал лучше. И говорите ему в приятном ему настроении, с уважением. Такая критика приемлема, она цивилизована. Но если вы подходите к кому-то и говорите, вы знаете вот этого человека вообще хорошо, нет? Я вам сейчас скажу, подождите. Я вам сейчас все объясню, истину вы услышите от меня. Эта критика, она разрушит духовную жизнь, все духовное сознание. Это серьезное препятствие. Такой критики избегайте, которая создает политику, интриги, сплетни. Это самый низкий уровень цивилизации человека. Отвратительный уровень. Нужна конструктивная критика, которая приносит пользу. Как вы критикуете собственных детей, вы же обучая их критикуете, вы хотите, чтобы они изменились, стали лучше. И вы любите их, поэтому имеете право критиковать. Но если вы не любите человека, не дружественны к нему, вы не имеете права критиковать его. Принцип такой ведический. Если вам нечего хорошего сказать о каком-то человеке, молчите. Все станет ясно. Вас спросят, ну что ты думаешь об этом человеке, вы? И все ясно, без критики, без слов. Верно же? И цивилизованно. Очень важно, что мы говорим, потому что мы это слышим все. Ученые доказали, что весь звук, который мы слышим, произносим, записывается у нас в ДНК и становится нашей судьбой. Очень важный момент. Звук формирует ДНК вообще, нашу структуру биологическую.
Как не впускать корысть в сердце при добрых деяниях? То, что добро вернется, всегда вызывает корысть. Стоит внушить себе, что оно не вернется?
Тогда вы потеряете стимул. Какой смысл что-то делать, если это не вернется добром ко мне? Плод всегда какой-то будет деятельности. Например, вы что-то делаете хорошее, и приходит плод деятельности, всегда придет плод какой-то. Но вы бескорыстны, верно? Вы отказываетесь в пользу кого-то. По закону взаимоотношений плод все равно должен прийти, даже если вы откажетесь. Что же происходит, когда вы отказываетесь от этого плода в пользу кого-то еще больше бескорыстный? Вы получаете духовный плод в форме увеличивающейся любви, бхавы. Все ваше существо духотворяется. Это тоже плод. И чем больше вы отдаете этот плод, тем богаче вы еще становитесь. Если вы имеете любовь, но не проявляете ее, она умирает. Но если вы имеете и отдаете ее, она увеличивается. Это обмен. То есть мы должны знать, для чего мы получаем плод. Для обмена. Тогда вы должны брать этот плод, чтобы снова отдать, чтобы снова получить и чтобы снова отдать. Говорится, плод манго, он вкусный сам по себе. Но если еще его поклевал попугай, он становится вкуснее несколько раз слаще. Не знаю, как, с чем это связано. И также любовь пропущенная, вот эти дары пропущенные через ваше сердце, в которые вы возвращаете, становятся еще дороже. Это естественный обмен. Все, что мы получаем, мы не присваиваем, мы отдаем. В нужном направлении мы. Все это обмен происходит, великий обмен. Может быть, вы не слышали эту историю, но есть такая история о двух братьях, которые имели одно пшеничное поле, вместе работали на нем, и урожай делили пополам, 50 на 50%. Но один брат был женатый, а другой не женатый. То есть у него была жена и дети, другой был холост. Поэтому они плохо спали по ночам, думая об этом. То есть с хорошей точки зрения. Брат, который был не женат, он думал, не могу спать спокойно, что мне делать? Вот брат у меня упрямый, он же женат, у него большая семья. Я ему говорю, зачем 50, бери больше, мне-то не надо, я не женат. Я могу взять 30% или 20%. тебя большая семья, корми их. Говорит, нет, пополам. Все. Плохо спит, расстраивается. Так плохо, что ночью встает, тайком идет в амбар свой, берет мешок с зерном и идет к брату и подсыпает ночью вот этот мешок зерна. И спокойно сыпает это все. А тот женатый брат тоже плохо спит, тоже думает. Делим 50 на 50, но у меня семья, у меня на старости лет хоть дети позаботятся, у него же никого нет. Я говорю, бери больше на старость лет, накопи что-нибудь. И не берет же. Но он тоже спать не может, он встает, тоже берет мешок зерна из амбара, идет ночью, подсыпает ему. Так они и ходили по ночам друг к другу, и причем количество их собственности не уменьшалось, не увеличилось, понимаете, а любовь росла. И где-то им нос к носу и столкнулись ночью. И... Ты что тут? Да гуляю, ну что. Ну все это прояснилось, что вот так они себя вели. И там люди построили храм. Это где-то в Боснии, я не знаю, в Словении, там где-то там, это место известное. Храм, чтобы люди не забывали вот о том, что такое настоящий обмен любовью. Все, что берешь, отдаешь. Но когда все в этом участвуют, мы ничего не приобретаем и ничего не теряем. Правда же? Вот для чего предназначена собственность. Когда это общественный принцип, становится очевидно. Если вы поедете во Вриндаван, в Святую Дхаму, самое святое место на земле, вы увидите, как это на самом деле происходит. Вы очаруетесь буквально за несколько минут. Вы будете просто поражены этой культурой. Когда это общественный принцип работает, это дадати, вы увидите, что все на самом деле ваши родные братья, больше, чем родные люди. Обмен любовью очень могущественный. Есть места, где это еще практикуются, эти святые места. Обязательно поезжайте туда. Вы увидите, что ваша жизнь просто перевернется, все представления перевернутся за один день. Так могущественна эта практика. Мы тоже хотим так делать. Поэтому об этом говорим, мы слушаем, мы хотим тоже счастья.
Моя мама не общается уже 2 года со своей матерью. Как их помирить? Они обе... упрямы и горды.
Если они обе упрямы и горды, то как это возможно? Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Если вы готовы идти на уступки, на жертву, тогда можно помочь. А если нет, никто не поможет. Это невозможно. Если человек намерен и дальше гнить в этом материальном мире, говорится в Писаниях, то ему ничто не поможет. Если он решительно настроен, то ему не поможет ни лекции, ни священные книги, ни воспевание святого имени, ни общение со святыми. Если он занял позицию ослинную, ослинного упрямства, кто же поможет ему? Ну, конечно, жизненность все равно его согнет, безусловно. Может быть, тогда он станет смиреннее, тогда может быть помочь. Но пока, если такая позиция, вы ничего не сможете сделать. Это трагедия, что люди, достигшие уже пожилого возраста, не могут идти на уступки. Жить в мире. Но они так, значит, не обучены. Они остались на уровне 5-летних детей. Их эгоизм так и остался. Это большая проблема. Тем не менее, кормите их просадом. Это размягчает сердце. Если просад на самом деле настоящий просад, то человек чувствует любовь в сердце после принятия такой пищи. И думает, может быть, мне помягче все-таки быть. К нему мысли какие-то приходят более цивилизованные. Это милость, просад, освященная пища, да, как милость. Я плохой, но я ем что-то хорошее. Какую-то милость от Бога получаю, и на меня это влияет тоже. И так я могу почувствовать в себе недостатки, раскаяться, там, просить прощения, что-то хорошее сделать, что-то восстанавливающее именно. Реанимировать всю эту ситуацию. Просад – это хорошее оружие духовное. Пища, предложенная Богу.
Изначально наша природа духовна. Объясните, как мы попали в этот обусловленный материальный мир?
Действительно. Зачем? Изначально мы духовны. Что мы здесь делаем вообще? Это нужно каждого спросить. Я не знаю. И вот за себя могу сказать что-то. Но каждый должен сам на этот вопрос ответить. Это очень интересный вопрос. Но он очень сложный. Собственно, не сложный. Но его трудно понять, ответ. Или даже не понять, а принять трудно его. Собственно, никаких проблем нет. Знаете почему? Потому что у нас есть свобода выбора. Даже находясь в духовном мире, у нас остается свобода выбора. Я все-таки могу принимать решения, любые, какие хочу, даже находясь там. И поэтому, конечно же, я могу злоупотребить свободой выбора. Иначе это не свобода. Я не могу принимать решения, плохие или хорошие. Вот это причина. Но понять это трудно. Это нужно вернуться к изначальной позиции и вспомнить, как это было на самом деле со мной. Тогда мы все поймем. Например, один сын богатого человека в Индии, очень богатый, там мультимиллионер, он влюбился в какую-то бедную девушку. Но у богатых людей, знаете, это проблема, потому что у них браки также формируются среди вот богатых, чтобы увеличить, укреплять свое богатство. Там есть цель брака практическая. Но молодой парень сказал: нет, папа, у меня любовь, мне не нужны твои деньги. Он вырос в роскоши, он не знает, что такое нищета. Отец говорит: подожди, дорогой, я тебе сейчас объясню. Ты молод еще. Это любовь, эти чувства, это все пройдет. Но посмотри, сколько я тебе оставляю наследства. Как ты будешь его поддерживать? Тебе нужны связи. Вот хороший брак, понимаешь? Вот гарантия будет твоего счастья и богатства. Нет, папа, не хочу жениться на ней. Она мне не нравится, терпеть ее не могу. Вот эту люблю. Так, и беседа продолжается. Если не принимает, отец в конце концов говорит: дорогой, вот я тебе ультиматум ставлю. Если ты женишься на ней, ни копейки, ни цента не получишь наследство. И что же сделал, как вы думаете, молодой человек? Женился на этой беднячке. Скажите, почему? Может, есть свобода выбора? Это противоречит всякому рассудку, разуму. Но человек больше всего ценит в жизни именно свою свободу. Поэтому может принимать любое решение. Быть с Богом или уйти от Бога. Это общий ответ. Детали поймете позже, в процессе духовной практики.
Я слышал, что каждые 7 лет клетки тела полностью обновляются. Почему мы тогда стареем и умираем?
Клетки меняются, но это не имеет никакого отношения к старости, к смерти. Обмен веществ. Дело не в обмене веществ. Казалось бы, если клетки заменяются, то почему тело приходит? Жизненная сила существует. Вот она истощается. Тело физическое, оно ни молодое, ни старое. Это просто набор химических веществ. Но прана, воздушные потоки, жизненная сила истощается. Старое тело – это что такое? Там просто нет воздуха. Достаточно воздуха циркулирующего. Вот и все. Если появится воздух циркулирующий, вы увидите, что тело сразу распрямляется, становится молодым, тут же, на глазах. Вы не видели этого никогда? Есть люди, которые управляют циркуляцией воздуха в теле. Они могут менять свой возраст, подражать, имитировать. Могут сыграть старуху. Буквально лицо начинает морщиться, все вот так вот, кукожится. Перед вами старый человек. Йоги это делают. Они пугают так людей. Как бы превращаются. Не превращаются. Воздушные потоки. Они могут усилить напряжение или ослабить наоборот. И тогда вы видите, вот стареет или молодеет человек на глазах. Одна женщина, пожилая старая женщина, умерла во Вриндаване, преданная. Но в момент смерти она почувствовала поток праны, любовь к Богу. Ее лик преобразился, она умерла. Молодой, 16-летней выглядела. Так что старости нет. То есть жизненная сила истощается, данная на срок жизни. Дело не в обмене веществ. Вы берете, вам 40 лет, скажем, от вас рождается ребенок. Он не рождается 40-летним. У него индивидуальная жизненная сила. Дело не только в физическом теле, еще есть индивидуальная жизненная сила, которая вам дается на срок определенный в этом теле.
Один из детей в семье принял сознание Кришны. И отец вспомнил, что он христианин. Стал ходить в церковь, общаться со священниками и искать изъяны в сознании Кришны. Он не поощряет выбор ребенка и наносит оскорбления. Старается всеми возможными аргументами вернуть христианство. Как оградить от оскорблений, его от оскорблений?
Ничего страшного. Он не может совершить серьезных оскорблений. Просто он недоволен, раздражен. Не такие уж это серьезные оскорбления. Человек в каком-то невежестве находится, он не может серьезно оскорбить. Ребенок на руках у матери, он бьет ее по лицу часто. Но мать не воспринимает это всерьез. А если взрослый сын будет бить матерь по лицу, это будет проблема. Так что люди невежественные, оскорбление не обладает большой силой. Уже важно, что он стал религиозным человеком. Это хорошо. Но он стал религиозным человеком, но он не интересуется Богом. В этом проблема. Религиозные люди, как правило, Богом не интересуются. Они интересуются тем, что Бог что-то давал, и все. А кто он там и где он там, кто знает. Никто не спрашивает даже об этом. В моем опыте меня никто не спросил, ни один религиозный человек. Кто такой Бог, где он находится, как его зовут, какие его качества, его окружение. Нет. Нет интереса к Богу.
Утром вы говорили, что на начальном уровне в сознании Кришны достаточно просто соблюдать 4 принципа и повторять 16 кругов Махамантры. Из-за недостаточной чистоты чувствую, что этого еще не хватает. Также говорят, что нужно быть серьезным, аккуратным, и процесс духовной практики также сложен и нелегок.
И вопрос в чем? Тут описание идет, как бы симптомов. Ну, это нормально? Ну, такой вот уровень у человека, ну и что? В чем проблема? Может будет прогрессировать? Может быстро измениться, он же практикует? Ну вот я стою под душем и говорю, знаете, и тут у меня и тут грязно, еще тут грязно, у меня и тут. Ну какое-то значение, вы уже под душем стоите. Можно уж слишком это не обсуждать. Очень скоро все это отмоется. Вы в процессе.
Способен ли человек увеличить или уменьшить свою жизненную силу?
Способен ли человек уменьшить и увеличить свою жизненную силу? Высшая Панишат говорится об этом. Но это, я думаю, сейчас для современного человека практически невозможно. Но рецепт есть. Человек может жить не одну сотню лет, говорится там. У него запас жизненной силы большой, на самом деле. Если не нарушает законов кармы. Если он поймет, что все принадлежит Богу, и не будет иметь никаких притязаний на собственность, может прожить сотни лет. Но это очень сложно, практически невозможно для современного человека. Например, в прошлой эпохе люди совершали жертвы, особенно для богатых это было предписано. Один из обрядов – вы должны вылить в огонь священный топленое масло с мантрами. Так кормят священный огонь. Через огонь проявляются энергии, приглашаются энергии в огонь, потом вливается туда жертва – зерно, масло. Но должны вылить это масло из чистого золотого кувшина, из чистого золота. Не меньше. Выливаете с мантрами это масло. Затем вы должны этот кувшин выбросить вот так за спиной, назад и уйти, не оглядываясь. И забыть об этом. Сейчас, если выкинете такой кувшин, вы всю жизнь себе этого не простите. Это очень сложно, я вас уверяю. Можете даже не пробовать, лучше не нарушать, вы застрелитесь просто. То есть это практически неприменимо. Но возможность есть. Ученые это подтверждают, что энергия и возможности человека рассчитаны лет на 500, они говорят, даже больше, согласно ведам. Сотни лет человек может жить, если живет по другому принципу. Но мы уже живем в этом направлении, нам очень трудно изменить его. Тем не менее, когда вы даже пытаетесь стать бескорыстнее, у вас увеличивается жизненная сила.
Муж завел любовницу. Не хочет разводиться с женой. Как вести себя жене в этой ситуации?
Типичная сцена. Это не какого-то одного мужа касается. практически каждого. Если нет духовной жизни, то вот такой финал. Но это еще не финал, конечно. Что же делать женщине? Я не советую разрушать семью. Не советую. Это отдельная тема, нужно дать отдельную лекцию для этого. Сейчас нет времени. Но все же не советую разрушать семью. Вы должны вытерпеть эту ситуацию. Если он не хочет с вами разводиться, оставайтесь с ним. Это мой совет. Если же женщина зовет любовника, это другой вопрос совсем. Я говорю, нужно дать лекцию, почему есть разница в этом. Потому что они устроены по-разному. То есть женщина – это уже разрушительное действие полностью. И даже в этом случае муж может выгнать, может не выгнать. Решает сам. Не обязан выгонять, но может выгнать. Нет проблем. Но что касается мужчины, когда он изменяет или вот увлекается кем-то еще, то его устройство, оно предусматривает это, его физическая природа. И не так губительно, как то, если это повторит женщина. Это не санкция для мужчин гулять налево и направо. Помните меня правильно, нужно лекцию было дать об этом. Нужно правильно эти слова. Но раз уже так случилось, хорошо, мой совет, сохраните семью. Итак, Юдиштир хочет представить книги какие-то. Послушаем его.
Уважаемые гости сегодняшнего вечера, его милость Чайтанья Чандра Чаран говорил по поводу вот этой личности, которую вы видите во весь рост. Это величайшая личность всех времен и народов. Не просто на этой планете крошечной, а во Вселенной. Он перевел много книг, которым миллионы лет. И одна из таких книг – это «Бхагавад-гита». В переводе на русский язык – «Песнь Бога». «Бхагавад-гита» наделена санскритскими стихами, то есть языком абсолютного мира. И на основании этой книги, эта книга в конечном итоге, если ее изучать, она приводит к абсолютному успеху во взаимоотношениях. И на основании этой книги его святейшество Чайтанья Чандра Чаран Прабу плюс, применяя ее в практике, написал свои книги. Я хочу познакомить вас с этими книгами. Удивительная книга «Семейная духовная жизнь». Эта книга, как правильно строить взаимоотношения между мужчиной и женщиной в духовной жизни, дабы развить духовную дружбу и постепенно подниматься вверх. Последний экзамен. Эта книга о том, много очень разных историй, как преданные оставляют тела. Две удивительных книги. Это ценнейшая информация. «Карма размышления» и «Реинкарнация размышления». «Самсара», «Смена тела», «Путешествие в ад», «Возвышение в рай», «Тело всегда мертво», «Путь к себе». То есть непосредственно путь к нам. А мы находимся в области сердца, вот здесь вот. И два диска. Это семинары его святейшества Чайтанья Чандра Чарана Прабу. «Человек, кто ты? Что делать и кто виноват? Война и мир. Непривязанность к религии. Под натиском своей природы. Почему нет любви или утерянный рай? Свет в конце туннеля. Культура не подвластна времени». Это семинар лекций. Второй диск. Также, что такое счастье, виды счастья? О преодолении жизненных трудностей, карма, предопределенность и свобода выбора, йога и медитация. Я рекомендую вам приобретать эти книги. Тут ценнейшая информация. И его святейшество Чайтанья Чандра Чаран Прабу, милость его, поставит свой автограф. Спасибо вам большое за внимание. Давайте поблагодарим его милость Чайтанья Чандру Чарана Прабу.